Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй, мой друг Сережа!
Восемь часов 39 минут, понедельник, 28 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущий этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, всех. Да, да, да.
Сергей,
да.
Как вы?
Что? Ну ты что, нет, отбыл на две недели на иностранщине. На самом деле отпуск больше недели, это, конечно, богопротивное мероприятие. Конечно, очень трудно больше недели прожить в отпуске. Совершенно непонятно. То есть тогда уже надо все, уже переезжать и все. Понимаешь?
Да, да.
Отпуск должен быть неделя. Но есть нюансы, потому что у детей акклиматизация. Вот из-за детей. Понимаешь, дети входят как бы по-другому в эти все вещи. И из-за детей надо быть в отпуске, на самом деле, наоборот, три недели. Понимаешь?
Три или четыре,
ну,
да.
Желательно, да-да-да. Мне-то вот, пожалуйста, мне хватает 3-4 дней, да, за глаза. Больше это не,
да,
надо. Ну вот, хорошо. Значит, что я тебе могу сказать? Испания прелестна по-прежнему. Все работает, все чики-пуки, все хорошо. Все вот, действительно, все работает. Работает, понимаешь, все работает. Все ровно, как договорились. Вот есть договорные какие-то отношения у тебя с каждым местом. Ты приезжаешь в это место, и ты точно понимаешь, что ты получишь. Например, там, я не знаю, в Крыму дизентерию, в Анапе кишечное расстройство.
Ой, ну, ну,
ты точно понимаешь, да. Точно понимаешь, что ты получишь. Точно понимаешь. У тебя никаких сомнений у тебя нет, что эта канализация хлещет на пляж и так далее. Ну, то как бы есть некие договорные места, правильно?
Там рыба, кстати,
в армянском ходит. Ресторане ты получишь хороший шашлык и так далее. То есть есть всегда есть понимание, что в этом месте чего ждать. Да, в Испании. Испания четко выполняет договорные обязательства. Ты получаешь ресторан с 7 вечера, а до 7 все они спят. Значит, ты получаешь, повар придет только в час дня, но только на час, а потом они закроются до 7 вечера. Ну и так далее. То есть это все одно. Но это предсказуемая фигня. Понимаешь,
да,
что дело? Это предсказуемая,
да,
фигня. Ну вот, вы же говорите, винище, конечно, море всюду и все, чего хочешь и так далее. Это Испания. Да, и в Испании, не шутя, в крошечном микроскопическом городишке, в честь дня города, в честь дня Фьеста Майор, устраивают такой фейерверк на 30 минут, который «Газпрому» не снился вообще никогда.
Да что?
Да, «Газпрому» не по силам то, что делает испанская деревня. Не по силам.
Красиво было.
«Газпром» выдерживает 15 минут подобного фейерверка. Испанская деревня 30 минут шарашит так, что вообще непонятно, когда они будут бить левой. Энрике Конюки, который умер только что недавно, предприниматель и энтерпренер, я бы сказал, аргентинский, Энрике Конюки, учил меня, а я с ним дружен был с 86-го года, учил меня, что в концерте, ну, вот так, первое выступление, это удар, первый номер, это удар с правой. Он говорил, всегда с правой, бей с правой, никогда не жди, не разминайся, бей с правой.
Сразу.
И, да, абсолютно. И последнее, вот то, что на бис потом, на бис и до стона, до стона, до стона. Вот это тоже с правой. Он говорил, начинай с правой и добивай правой. Значит, вот так же делается фейерверк в Испании. Мама, как это красиво. Первые 5 минут лупят только с правой. А потом опять, потому что просто ты уже сильнее нельзя, но они продолжают еще сильнее. И ты чувствуешь, как детонирует здание. Ты слышишь меня, нет?
Да.
Здание детонирует. То есть я думал, балкон оторвется. Я на балконе сидел. И я слышал, как рубило балкон. То есть он подо мной сотрясался балкон. То есть детонировало здание, ку-ку.
Да.
Ты видишь, что я говорю сейчас? Нет.
Понимаю,
не
да.
Ты не можешь понять.
Ну, почему же? Я же тоже живу на Воробьевых горах.
Она живет на Воробьевых горах.
У нас тоже детонирует
здание. Детонирует Воробьевы горы. Да. Хорошо. Значит, это Испания. Что касается Франции, это извини, пожалуйста.
Я вот и чувствовался. Знаешь, все это поговорилось ради того, чтобы
ты знаешь меня, перейти. Ты знаешь меня.
Что там случилось?
Ты знаешь меня. Ты знаешь, я никогда не ругаюсь. Ты знаешь, что меня невозможно удивить.
И обидеть.
И меня невозможно обидеть. Значит, мы еще только едем в поезде Барселона-Париж.
Да.
В поезде. Так, как подходит женщина. И журча, сильвупле, живузанпри. Значит, что-то мне объясняет. А я понимаю главное. Но понимать противно.
Что
ты понимаешь,
говорит?
Противно понимать.
Что,
она мне говорит, что один из моих детей, моя девочка, 5 лет, разговаривает таким образом с ее точки зрения, что ей трудно спать. Она хотела поспать в поезде, сидя. Нет, она сидит в первом классе, и я сижу в первом классе, и моя дочь сидит в первом классе. Значит, прекрасно. Она сидит в первом классе, и она говорит, что, вы знаете, это детская речь ваша, вот что ребенок у вас разговаривает, а они между собой, две сестры разговаривают, это мне мешает спать. Я, значит, хочу ей сказать, но я не сказал, понимаете, потому что я вежливый человек. Я хотел сказать, говноедская сука. Ну, и это первая мысль моя была. Первая
мысль
была. Вы не
знали, как это по-французски.
Я не знаю, как это будет по-французски. Я хотел сказать, говноедская сука, если ты хочешь спать, то спи. Если ты хочешь спать по правде, ты заснешь, говноедская сука, в любом месте. Это была моя идея сказать, но я думал, я так сделал вежливо, сказал, sorry, I don't speak French. Sorry, I'm very sorry. А она говорит, сейчас я, говорит, приведу сотрудника. И пошла за сотрудником.
Так.
А там долго объясняла сотруднику, что сидит девочка 5 лет, она разговаривает. Значит, сотрудник ее послал. Знаешь, почему?
Почему?
Сотрудник был испанец. Испанец, он ей сказал, sorry, не шла бы ты куда подальше. Вот это началось мое знакомство с Францией. Понятно, да? Дальше она делала лицо. Она все время делала лицо, как будто ей в жопу засунули кактус. Вот эта француженка. Всю дорогу до Парижа она делала лицо. Думаю, что? Я смотрел сквозь это лицо с презрением.
А сколько часов-то? Она делала лицо.
Ну, я знаю, часа 3. Часа 3-4. Когда она села в Ниме. Она села в Ниме или в Монпелье. Что-то в этом роде. Я смотрел сквозь нее, имея ее в виду. Так это в расфокусе, как это умеют делать только москвичи. В расфокусе смотришь в глаза, то есть смотришь в глаза, но в расфокусе. Так, что тот, на кого смотрит, думает, что что-то случилось. Может, не застегнуты брюки или что-то, понимаешь? Она, бедная, дергалась до конца, как будто ей в этот самый уже не кактус засунули, а паяльник. Понимаешь? Было неприятно. Ну, хорошо, Париж, на тебе Париж, начинается. Обман на каждом шагу и говноедство. Просто тебе объясняю.
Ну, где обман?
На всем. Сколько стоит такси? Значит, столько. И какие-нибудь специальные тарифы есть? Нет. Я же спрашиваю, я опытный путешественник. Ага, смотрю, крутят. Я говорю, а что это у вас? А он говорит, да вы знаете, это же у нас специальное такси, которое Suburban, которое из пригородов, и так это по-другому все будет теперь. Я говорю, ага, понятно, да? То же самое с Uber'ом, то же самое. Приезжает какой-то цыган, значит, объясняет, что он тунисский араб, что он, с моей точки зрения, не сильно отличается. Значит, требует там, где 40 долларов, 70. Потому что написано в Uber 40. В Uber написано 40.
Да.
Он говорит, да, но 70. Я говорю, это как у вас получилось?
Угу. Можно просто умножаешь, на 2 и все, да.
С моей физмат-школы, я говорю, я быстро пойму, вы быстро объясните мне и все. Он говорит, я из Тунизии. Но я, говорит, да, я говорю, хорошо. Даже если вы из Тунизии, горите синим пламенем, подонки. Я объясните, почему 40 превратилось в 70. Он мне говорит, спокойно, говорит, не тебе, не мне 50. Я говорю ему, говорю, подонок, ни тебе, ни мне 45. А? Not you, not me. 45. Он говорит, садись, поехали. То есть они негодяи, изначальные негодяи. Понятно? В каждом слове, в каждом поступке, в каждом дыхании изначальные негодяи. Ты понимаешь? Но это с испанцами не сравнишь. Значит, дальше. И сидим за столиком. Ну, сядь со мной.
Да.
Мы сидим за столиком. Сидим. С тобой. Значит, вот здесь маленький стульчик какой-то стоит.
Так.
Здесь. И столик задвинут под пандус здания какой-то. Мы сидим с тобой. Представим, что мы пришли в кафе.
Да.
А здесь у меня сидит рюкзак. Мой маленький рюкзачок. Все. Подходит какой-то дед, старый пердун, французский. Франция.
И ваш берет рюкзак.
Слышишь, нет. Выдвигает этот стул. Тут сантиметров 30 между мной и стеной.
Да.
Выдвигает стул, залезает туда и, корячась, воздвигается на мой рюкзак. Корячась, бедный, там 30 сантиметров, ему трудно, слышишь меня? И заставляет жену сесть, а та такая ей неловко, жена не такая скандалистка, может, она не француженка. Она такая, рядом стоит, постанывает от неловкости. Дед сидит, значит, кладет на меня локоть, ну, потому ему некуда сесть, там нет места. На меня локоть кладет. Это он сел в кафе, я тебе объясняю, в кафе. Значит, я его спрашиваю, честно спрашиваю, говорю, do you like I take this table for you a bit distance, говорю, тут вот поставим, давайте, we move this table, no problem, я говорю, хотя столик маленький, и он задвинут под пандус. Он мне говорит, что, говорит, не нравится?
По-французски,
нет, по-французски, ни слова по-английски, но я понимаю французский. Он говорит, что, говорит, тебе не нравится? Я говорю, так, so-so, говорю, я говорю, сравнительно не очень нравится, говорю, тем более, что под вашей задницей мой рюкзак, и там есть фотоаппарат, я так на первой минуте думал, что может он сломается, но теперь думаю, может и нет, понимаешь? Он мне говорит, а это все произошло, говорит он мне, потому что вы не заняли крайний столик, а обязаны были занять крайний столик таким образом, чтобы мы могли отодвинуть с крайнего столик с другой стороны и сесть. Я на него смотрю и говорю, слушайте, говорю, я говорю, вы, говорю, great дизайнер, говорю, архитект. Я говорю, вы великий, вы, говорю, такой чувак, говорю, you, говорю, the best engineer, говорю, вообще. Какой вы space дизайнер, говорю, просто. Это самое. То есть он меня решил проучить. Он меня решил проучить. Из-за этого сел мне на рюкзак.
Теперь вы будете всегда приглядываться, когда
садитесь. Теперь слушай дальше. Я говорю, а что вы хотите в оптимальном варианте? Вот все оптимум вариант. Он говорит, вы должны передвинуться с женой, передвинуть также и детей, выдвинуть из-под пандуса этот столик, значит, также подвинуть тот, а нам дать тот крайний, а мы его выдвинем на тротуар, и тогда, я говорю, о, говорю, genius, я говорю, genius, давайте делать так, давайте. И мы все переезжаем, передвигаем все эти пиццы, всю эту канитель, все это делаемся. Он получает крайний столик, после чего он смотрит на это, на все, и говорит, хорошо, говорит он, и уходит, подонок французский. Сейчас, напряжу меня, внимание. Он получает всю эту канитель, всю эту перестановку, доказывает нам, что мы идиоты, что он умный, и что он нас научит жизни, и он нас научит Родину любить. После того, как мы выполняем все его абсурдные требования, все до единого, после его хамства, когда он садится на мой рюкзак, после всего этого, он получает, наконец, крайний столик, выдвигает его, и уходит!
Угу.
Тебе понятно, что я сейчас сказал? Он уходит. Потому что... Но он уходит в том же кафе, потому что в том же кафе еще 6 свободных столов. И не нужно было говняться. Но будучи французом, он не мог избежать этой возможности. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Он не мог избежать счастливой возможности поговняться. Потому что он француз. И он, когда получал паспорт, он расписался. Я при каждой возможности буду говняться. У них там, ну, когда получаешь паспорт, ты обязан расписаться за то, что ты обязан говняться при каждой возможности. Понятно, о чем я говорю? Теперь слушай. В гостиницу мы приезжаем. Покажите ту же карточку, которой вы заплатили за гостиницу. Они мне говорят.
Да.
А я через букинг.
А вы уже заплатили.
А я в марте месяц. Я говорю, вы знаете, у меня нет карточки, я ее заменил. Просто она заменила ее просто. Но она истек срок просто ее. Ей истек срок. Они говорят, ну тогда ваша оплата аннулируется. Я говорю, почему? Я говорю, деньги-то у вас в банке лежат, все. Я в марте месяце заплатил, 20 марта я заплатил, 20-го. Ну вот же написано у вас, 20 марта я заплатил. Я говорю, вы понимаете это или нет? Они говорят, да. Я говорю, деньги ваши, вы давно ими пользуетесь, они у вас в бюджете.
Можно я у вас поживу?
Можно я у вас поживу?
Они говорят, раз все оплачено.
Нет, говорят, не можно.
На такую же фамилию.
На, посмотрите.
На, чек-то у вас. Вам интернет-чек выдал, что ли?
03.20, видишь, 20 марта, вот они. Вот я заплатил 657 евро, видишь, нет?
Да.
657. Да. Ага. Значит, они мне говорят, да, но вы же ту же самую карточку нам показать не можете.
Да.
А во Франции проблема с воровством карточек, поэтому вы, эта оплата аннулируется.
С воровством оплаченных
я
номеров.
Я говорю, хорошо. А что делать, говорю я? Они говорят, мы вам вернем эти деньги. Я говорю, ну, хорошо, давайте вернем. Ну, естественно, они не пришли. Вот прошла уже неделя, никаких денег нет.
Куда вы заселились,
Сергей? Никуда, около Лионского вокзала, неважно. Гар-де-Лион.
То есть вы туда не пошли, в этот отель вы там не остались?
Да нет, остались. Он мне говорит, хорошо, а вы снова заплатите, и все, любой другой карточкой. И тогда мы увидим, что у вас есть та карточка, которую вы платите. И тогда правила будут соблюдены, говорит мне добрейший господин из Сенегала. Я говорю ему, да, ну, вы понимаете, я говорю, вы ставите меня в затруднительное положение. Условно говоря, у человека может не быть сразу 600, там, 600 или 700 евро на карточке.
На счету, на активном, да.
Нет, может такой быть человек, у меня, по счастью, есть, но вообще-то вы ставите меня в затруднительное положение.
Да.
Он говорит, ну, хорошо, ну, типа, и сдохни. Если тебе не нравится, сдохни. Я говорю, хорошо, но отель-то оплачен. Он говорит, ага. Но вы можете, говорит, показать ту же самую карточку, которая у вас была в марте? Я говорю, не могу. Ну, не могу, я ее заменил фактически. Он говорит, ну, вот и все, вы объяснили все. Я говорю, что я объяснил-то? Идиот. Ну, вообще, это французы. C'est le français. Le français. Ты не можешь с ними ничего сделать. Ты только счастлив в те минуты, краткие мгновения, когда они не садятся на твой фотоаппарат своей жопой, не елозят на нем и не кричат, что ты должен передвинуться со столиком вместе в другую сторону, вот с чего уходят. Понимаешь, о чем ты говоришь?
Ну, а в остальном-то хорошо было? Или
ужасно.
Точно так же?
В остальном было ужасно. Абсолютно ужасно. Абсолютно ужасно.
Ну, еще давайте.
Открытые улыбки в Диснейленде. В Диснейленде были. Улыбки, улыбки, улыбки. Сейчас блеванешь. Такие улыбки. Значит, и потом, когда я уже чувствую, что они братья мои, эти французы, они мои братья. Я чувствую, что братья, и все, понимаешь? Я вспоминаю Нормандию Неман, боевое братство, еще что-то.
Братья.
И схожу с соплями. И схожу с соплями всех этих французов, все. Значит, и в конце, значит, я встаю, пожимаю руку метру, не официанту, я не стану официанту пожимать руку, метродотелю пожимаю руку, и он через мое рукопожатие и широчайшую улыбку быстро спрашивает официанта, «Эле пае?» Там, ну, по-французски, «Он заплатил?»
Угу.
То есть через руку, которую ты жмешь, ему улыбаешься в глаза, вот так, Настя,
да,
вот так,
да,
вот так.
Да,
жмешь руку, знаешь, что он говорит? Он заплатил, вот так, через плечо.
Но он знает, что они знают французского.
Он заплатил, понимаешь?
Да.
И я ему говорю, пое, говорю, сдохни, паскуда. Понятно? Сдохни, паскуда. Да я ему оставил, слушай, заплатил там, ну сколько, сейчас я сказать, 170 евро за этот обед окаянный, чтобы они сдохли. Чтобы мы деньги мои колом встали, чтобы они у них порвали внутренности. Понимаешь?
Что?
Ну что, нет, 170 евро, за что?
За что?
Да не за что. И он еще через плечо меня справится, через плечо кричит, а он заплатил про меня. Да чтоб ты сдох. Ну что ты будешь делать, а? Товарищи, я люблю разочаровываться.
Да.
Я в очередной раз разочаровался во Франции. Абсолютно говноедское. Да.
Приезжайте к нам в Псковскую область.
Абсолютно говноедское местечко. Просто уж извините, конечно. Ну хорошо, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Два слова скажу про пьяных.
Во Франции?
Нет, в России. А, в России. Ну, в смысле, в самолете.
В самолете.
Нет, но это я должен в 9 рассказать. А ты мне расскажешь про самолет из Анталии.
Давайте. Конечно.
Давайте. Правда, пьяные удивительные люди. Слушай, дайте расскажу.
Бесстрашные. Ну, давайте мне расскажите.
Нет, зачем же прекрасные люди пьяные?
Давайте, что?
Значит, пьяные, оказывается, я этого не знал. Пьяный все время трезвый. Он дурака валяет в основном. Ты понимаешь? Любой пьяный человек на самом деле трезвый.
Как вы это поняли?
Я, рядом со мной сидел человек пьяный, совсем пьяный. Ну, на какое-то короткое время он сел. Значит, он начал сильно ругаться матом. И абсолютно вот так вот с юзечкой такой, вот так разговаривал. Ну, матом. Значит, слушай, я ему говорю, еще, я поворачиваюсь и говорю, еще одно слово, и я сдам вас полиции. Дальше он говорит, вот, вот перед этим он бормотал. Я ему говорю, еще одно слово, я сдам вас полиции. Он, слышь, он. А вы кто? Абсолютно, абсолютно трезвым голосом. А вы кто? Я говорю, журналист. Он говорит, тогда с вами все понятно. Вот таким голосом. Тогда с вами все понятно. Но полиция, он мне говорит, но полиция, это же не метод. Вот. Я говорю, вы знаете, говорю, метод. И он дальше делает так. Но вот эта фраза внутри, а вы кто? Журналист. Тогда с вами все понятно. Но полиция, это же не метод. То есть она была сказана абсолютно трезвым голосом. То есть внутри пьяного человека сидит какой-то трезвый человек. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? 5 баллов, Москва, товарищи, 5 баллов. Я был так потрясен, когда он вдруг трезвым голосом стал со мной разговаривать. Но полиция, это же не метод. Я говорю, ну как вам сказать? Я говорю, знаете, может быть и метод. Хорошо, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, храня дров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 28 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьенко, доброе утро.
Ну так вот же, да-да-да, про пьяных. Мне очень хорошо написал Олег здесь, по-моему, был Олег, секундочку, о том, что... у него такой же просыпается трезвый человек внутри, когда он сидит в гараже, квасит с ребятами, и звонит жена. То есть вот когда он, так сказать, там немножко развезет, а когда звонит жена, ты мобилизуешься и сразу раз-раз-раз на какой-то короткий
период. Это картинка из прошлого. Неужели кто-то сидит и квасит в гараже до сих пор?
И люди квасят в гараже?
Ностальгируют.
А где еще квасят?
Да в баре сидишь. Ну там тяжелее, там в туалет надо бежать срочно, на улицу искать.
В баре подороже получается.
Ну, с вами богатые люди, ну, уже взрослые, богатые дяди.
Взрослые, знаешь, а все по копеечке, оно приятно.
Гараж куда дороже?
Гараж? Он уже есть, он уже все равно есть, он остался от папы. Он уже все равно есть, он фамильный гараж. Это как фамильный замок, это, понимаешь? Хорошо, и курить же в баре нельзя, говорит Руслан. А в гараже очень хорошо куришь, там как раз там бензин.
В яму можно
там
залезть.
Там же всюду бензин. Да. И само топ курить, конечно.
И атмосфера. Пахнет, да.
И атмосфера, конечно. Хорошо, слушайте, значит, давайте говорить о Европах. Да, нас ждет звонок. Наш же человек в Хьюстоне, чтобы мы ему позвонили. Давай позвоним, давай утешим человека, позвоним в Хьюстон.
Ну, давай. Позвоним.
Их залило. У них там Хьюстон, это прекрасный город. На самом деле, если мне не изменяет память, он находится близ Мексиканского залива в Техасе. Uh-huh. Я тут дразнил мексиканок на пароходе на Сене.
Что?
Там были мексиканки.
Ну, если туристки?
У меня обычный способ. Я всем мексиканцам говорю одно и то же.
Что?
Ну, я их дразнил.
Как?
А?
Как?
Когда ты видишь мексиканцев, надо сначала плачущим голосом сказать «Мехико линдо и керидо, мэ муэро лехос де ти». И тогда они тоже начинают плакать. И это первый способ. А второй способ, когда они уже с тобой совершенно запани брата, и уже братание наступает,
да.
Ты начинаешь, глядя в воздух, куда-то кричать «Рекуперарэмо нуэстро территорио националь!» Вот так. И это касается Техаса. Но это так, это дразнит их просто. Ну, детям нравится, я не знаю, мексиканцам нравится.
И чего, как они?
Мексиканцы такие маленькие жестокие дети, в общем, в сущности, понимаешь? Поэтому их надо дразнить время от времени. И еще Хьюстон, пожалуйста, там находится, а он не отвечает, да? Несколько раз нам писал, позвоните же мне, пожалуйста, в Хьюстон, я расскажу вам, как
нас...
Давайте
мы ему позвоним и расскажем, как у нас тут плохо, холодно.
Да нет, все, не отвечай, черт с ним, с Хьюстоном. Все, нет Хьюстона.
Их там залило, затопило, они сидят,
иллюзия.
И ждут, когда все кончится.
Хьюстон – это иллюзия. У меня две машины, гараж в кооперативе, но выпить там коньяка и поиграть в нарды – святое дело еще с молодости. Вот куда идут мужчины.
А, продолжается.
Конечно. У меня кореш обматывает изолентой рюмки, чтобы не цокали, когда чокаешься в гараже.
Же надо. А зачем? Такой,
черная изолента еще вдобавок. Ну, хорошо. И в гараже еще можно ругаться, а в общественных местах нельзя. Можно курить, ругаться и вести себя подобающим образом. Ну, хорошо. Давайте говорить о загранице все еще, но уже по мотивам интервью, ошеломляюще интересного интервью сегодня в «Московском комсомольце». Сегодня в «Московском комсомольце» есть интервью господина Воротникова из группы «Война». Это группа «Война», вы помните, Леня Чокнутый, который бегал по машинам ФСО, здесь близ, где он бегал?
Он под Крымским мостом, на голове у него было там около 5 ведер разного размера.
Ну, конечно, нет. Он бегал у Большого Каменного моста.
У Большого
Каменного моста он бегал по машинам ФСО, надевая ведра на голову.
А водители сорвали с него ведерко с головы, а у него под этим ведерком оказывалось.
Вот это группа «Война». Они же нарисовали фалос на мосту, когда фалос, значит, обращенный в сторону ФСБ.
Когда разводили мост,
они же обливали кого-то мочой и так далее, и так далее. То есть вели себя, я бы сказал, по-украински каким-то образом все-таки. Как-то очень по-украински все это было. Ну, неважно. И сейчас он объявлен в розыск. И он здесь, на него уголовное дело. И он, его зовут Вор. Ну, Воротников, кличка Вор. А его жена, ее зовут Коза. Кличка Коза.
Наталья Сокол.
Их разыскивают правоохранители разных государств. Они кочуют сейчас с 3 детьми. И сейчас живут в цыганском гетто. В цыганском гетто. В знак протеста. Против того, что им дали замок, бывший министр иностранных дел Чехии дал им свой замок для проживания, который у этого бывшего министра иностранных дел Чехии, в общем, сказать, там он не занят, он похож на дачу. И он им дал для проживания с детьми этот замок. Но они покинули этот замок в знак протеста, да. Потому что, оказывается, предки бывшего министра иностранных дел Чехии разрешили на своей территории нацистам когда-то устроить концлагерь для цыган. И уничтожали там цыган. И, значит, поскольку грех лежит предков на этом вот бывшем министре иностранных дел, они съехали в цыганское гетто, где их тотчас избили, прокололи им колеса машины. Но они теперь считают, что это очень правильно, и они искупают грех. Расскажи дальше, Настенька.
Да,
читала очень внимательно это интервью. Потрясающе. Она описывает как раз Запад. Они описывают, как их в Швейцарии... В Базеле. Как их избивали правозащитники. Как только они отказались, они публично ляпнули, что хорошо, что Крым вернулся в Россию.
Да, значит, такие Воротников, вещи произносить нельзя.
Воротников и Коза, Вор с Козой, они публично на каком-то собрании правозащитников заявили, что они очень рады тому, что Крым вернулся в состав Российской Федерации. Значит, за это они были подвергнуты там совершеннейшему уничтожению, в том числе физическому. Душили изолентой, напали ночью со слезоточивым газом, украли детей.
Эти же самые
правозащитники, которые их там привечали перед
потом,
этим.
Потом, да, там у нас тут любят говорить, что Европа там привечает.
Наконец они пошли в полицию и дали, Воротников говорит, это была огромная ошибка, дали флешку, на которой было записано, как их душат и крадут детей. Полиция с удовольствием взяла эту флешку и выкинула. То есть никакого хода этому расследованию не было дано. Вообще никакого. Полиция взяла флешку, после чего им сказали, что флешки не было, и что они врут, что они давали флешку. Все. На этом дело закончилось. Понятно, да? Вот да. И все. Значит, и так далее они рассказывают про Европу, какую-то изнанку
страшную. Как там страшную. Эти, как эти раз, живут страшную там беженцы, беженцы. Его спрашивают, а не сложно вам без документов-то там вообще как-то люди да, приличные, да. Даже себе представить такого не могут. Они говорят, да вы смеетесь, 30% живут без документов, а мы среди них белые. Нам очень легко. Они попали там в какой-то момент в лагерь для беженцев, оказывается, там они практически физически живут в подземельях, то есть они живут в землянках вот рядом с Базелем.
Это как раз в Швейцарии, лагерь для беженцев под землей.
Да, и там такие без окон, значит, и кладовки.
И там такие ящички, ящички-кладовки, да, которые, в каждой спят. Которой из кладовочки вот это вот,
собственно, твое помещение. А жители соседних деревень даже могут не знать, что рядом лагерь на 2000 человек. То есть они просто не знают. Ну, это напоминает, на самом деле, действительно то, что там еще при Германии происходило.
Да, да, там крестьяне. Ну, так вот, они просятся вернуться.
Он говорит, вернуться. Это муторный, тягостный послеобеденный сон. Он сравнивает свое пребывание в Европе с таким сном, который пора, пора прервать, вернуться на родину. На родине масса нерешенных проблем, таких как формирование национальной идентичности, например.
Да.
Идеи, которые как раз... может там победить, и на фронте искусства можно победить всех не военными, не дипломатическими, где методами не получается, она сейчас зажимает, он говорит, это действительно там есть, а мы искусством можем их всех обороть, и можем, и не сформулирована как бы вот эта русская идея, мы можем участвовать в этом, и в общем, по сути, он просит...
Карманный слон говорит, что карманный слон говорит, что интервью в первую очередь описывает лузера, ему везде будет плохо. Знаете, лузер, лузер Ленинзу, его жена, вот эта коза, она молекулярной физикой занимается, и у нее есть
наук, она.
И у нее есть публикации. Я не смею судить, насколько это серьезные публикации, но это публикации научные. То есть у жены, у Натальи Сокол, как утверждает сам Воротников, есть научные публикации. И она занимается молекулярной физикой. Может быть, это не безинтересно. Может быть, да. Это не безинтересно. Вы знаете, я хотел вас спросить, пускать их или нет назад. Ну, они просятся. Они не могут больше. Им надоело, их они устали. Они в Чехии отдали ребенка
в школу.
В Чехии отдали, в Праге. Значит, ребенка в школу, где учительница увидела, что ребенок с их слов, сейчас, внимание, с их слов, мы не выслушали учительницу, но, тем не менее, их ощущение таково. Учительница увидела, что ребенок бегает по снегу, а она запретила. Он продолжал бегать по снегу, не послушался этот ребенок. Значит, после чего она закрыла перед ним дверь, и он полдня, стоя на снегу, в 7 лет, ребенок, ждал родителей. То есть она не пустила его в помещение школы. Вероятно, она его предупредила, что не пустит, но он мог не понять на ее языке. И она выполнила свое обещание, она не пустила 7-летнего ребенка в школу.
Закрыли дверь.
Просто. Закрыла дверь, магнитную дверь, значит, закрыла перед носом, говорит Воротников, и ребенок полдня стоял на снегу, просто, как сказать, ну...
Ждал маму.
Ждал маму с папой, когда его заберут после уроков. Вот все время, когда все остальные дети оставались в школе, говорит Воротников. Вот так поставлено дело в школе в... Чехии. Может быть, это неверное предположение. Может быть, они действительно везде такие трудные, они такие все ершистые, они такие все кочевряжестые, что им всюду было бы плохо. Но почему-то они говорят, что в России им было бы лучше. В России им было бы лучше. Они утверждают, что они хотят принести пользу России и вернуться в Россию. Вы бы их пустили? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Не знаю, пустил бы, нет. Ну, может быть, пустил ради детей, жалко детей.
Жалко, но трое, они, трое.
Да, у меня самого трое, поэтому как бы...
Ну, слушай, хорошо, но они говорят, что они бы что-то такое творили. Но мы могли бы смотреть на них, как на своеобычных клоунов каких-то.
Ну, да? Лейтенантиков ФСБ прилепили бы к ним, ходил бы, смотрел за ними.
Да, да, ну, может, и не надо. Знаете, люди взрослеют, знаете, люди взрослеют, приобретают там гипертонию, еще что-то, может, уже и не надо.
Ну, касаемо вот развития, я вывод один сделал. Они развивались согласно букве закона, а мы культурно развивались. То есть вы мне брат, я вам брат, вы мне нальете, я вам налью, мы все решим. А у них написано, что нельзя здесь парковаться. И никто не будет парковаться, а мы будем.
Ну да. На самом деле почти не так. Почти не так, потому что я помню, как я обсуждал с испанкой однажды надпись на асфальте, что здесь паркуется судья. в городе, что судья паркуется. И мы с испанкой вдвоем стояли, она хотела припарковаться, и я. Это вечер в субботу. Она говорит, ну, кой черт судье вечером в субботу здесь парковаться? Ну, здесь она же все и равно не, суд не работает в воскресенье. Почему на ночь? И вот мы с ней вдвоем стояли с испанкой и обсуждали. Почему на ночь? На ночь, суббота на воскресенье, нельзя поставить машину на квадрате, на котором, так сказать, на прямоугольнике, на котором написано, что здесь паркуется судья.
Так кому ж можно?
Ну почему нельзя? И она говорит, вы не понимаете, насколько они подонки, она мне говорит. Вы не понимаете, насколько они подлецы. Это абсурдно, но мы должны подчиниться. И мы с ней вдвоем уехали. Ну, и она хотела поставить, и я. Я говорю, может, я как-то дерзко и все. Она говорит, не советую я вам. Они такие подлецы, эти власти. Серьезно, вот это вот я с испанкой разговариваю. Поэтому, товарищи, не надо считать нас столь уникальными. Они тоже не понимают часть своих запретов и тоже хотят их нарушить. 7373, ну, есть абсурдные запреты, согласитесь. 7373948. Алло, здравствуйте. Скажите, тем не менее, Воротникова пускать или нет? Воротникова, которая опять будет кого-то обливать мочой, опять пенисы рисовать и опять вытворять какие-то совершенно адские мерзости. Пускать или нет в страну? И зачем он здесь нужен? Пусть приезжают и мучаются, говорит Виктор А. С возвращением блудный сын, говорит Николай. У нас нет права не пускать. Да дело не в этом, они граждане России.
Они уголовные дела, как сразу посадят, уголовку. А дети в детский дом
они
пойдут.
Они же сразу под уголовку. Они просят прекратить уголовные дела за старое. Прекратить уголовные дела за старое. Вот за эту беготню по машинам ФСБ, обливание мочой и рисование пениса. Они просят прекратить уголовку, чтобы они могли вернуться. Они хотят вползти сюда и жить здесь. Потому что они считают, что в сфере искусства они сделают нечто весьма важное для всего нашего общества. Я не знаю, что они могут сделать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышал, похоже, потому что вы читали в газете, такое где-то месяца 2,5 назад, похоже, интервью. И, в общем, они такие вроде повзрослели, такие вот адекватные люди достаточно. То есть, мне кажется, они остепенились. И вот единственное, что как бы снимут с них уголовное преследование здесь, и вот ювенальная юстиция, чтобы не угрожало их детям. А так, мне кажется, они не будут каких-то дикостей вытворять. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется...
Адекватные. Люди остепенились, вот это важное слово вы сказали. Остепенились, но это возраст, но они 6 лет мытарствуют там где-то по цыганским лагерям, понимаете? Да. Спасибо. Трое детей по цыганским лагерям 6 лет. Ребят, ну давайте считать, что они отбыли наказание, даже если было за что. А может, и не за что. Поехали дальше. Спецназ США застрелила женщину, которая угрожала покончить с собой. Вот да. Это исследование протоколу. Ну вот американцы очень четко действуют протоколы. Ну как бы полицейский знает, что ему делать, потому что он разучивает это, ну, наизусть.
Да.
Наизусть. Понятно?
Да, конечно.
Значит, там сидит женщина. Она позвонила, сказала, что она покончит с собой.
С оружием.
С оружием. Они выбили дверь, вбежали. Да. И что они увидели?
Женщину с оружием.
Значит, надо ее стрелять в корпус сразу, обездвижить. И они ее расстреляли. То есть, смотри, какая петрушка. Я сейчас расскажу. Но это парадокс. Но это вот американская жизнь. Американская жизнь вся построена на протоколах. Понимаешь, в чем дело? Вся на протоколах. Первый протокол.
Может, это и хорошо.
Нет, слушай, первый протокол. Звонит женщина, угрожающая покончить жизнь самоубийством. Первый протокол. Надо спасать.
Да.
Они спасают, прибегают. Дверь закрыта. Протокол. Выбить дверь.
Да.
Они выбивают дверь. Они вбегают.
Да.
Дальше. Видят что? Женщину с пистолетом.
Да.
Протокол. Стрелять. Они начинают стрелять. Они ее убивают. Потом, значит, и это все правильно. Каждое из этих отдельных действий было правильным. Правильно приехали, правильно выбили дверь и правильно застрелили. Все правильно сделали. Потому что было 3 разных протокола.
Да.
И каждый из них сработал в нужную минуту.
Да.
Все, тетеньке не надо было теперь себя уже убивать, потому что ее прикончил спецназ. Все. Они вбежали в помещение, 28-летняя Кристен. У нее был в руке пистолет. Окей. Они ее чпокнули.
А что надо было делать?
А что, я не знаю. Может быть, надо
уговаривать
было
начать?
По щекам отхлестать, сказать, дура, отдай пистолет и так далее. Она может с удовольствием...
замуж.
Да, тебе замуж, 28 что лет.
Ты что маешься?
Вот именно. Нет, они ее чпокнули, потому что у нее в руках был пистолет. И все это правильно с точки зрения западных протоколов.
Я сейчас думаю, а как бы я сделала?
Если бы ты была 28-летней женщиной?
Нет, если бы я сейчас вошла и увидела какую-нибудь женщину с пистолетом в помещении.
Жахнула бы, да и все. Да ну ее нафиг. Она тем более сама хотела.
Тем более.
Понимаешь?
Да.
Очень смешно. Трамп собирается отменить введенный Обамой запрет на экипировку полиции армейским снаряжением. Потому что когда полиция, как космонавты, входят в районы черных, Обама сказал, что люди боятся. Люди боятся полицию. Полиция входит на бронетранспортерах. Что?
Земля.
Да, вот так дышит.
Первый.
Вот так дышит. Да.
Значит,
Обама, да. Когда были волнения, это по что они были, помню, запретил полиции военную экипировку, военную технику. То есть они въезжали на БТРах там, значит, все космонавты, чисто космонавты.
Да.
Неуязвимые и гордые собой. Все такие безупречные. А черные при этом были, ну вот они, так сказать, маечкой закрыты, понимаешь?
Да.
Значит, Обама сказал, пусть будут более человечными полицейские. Зафиг это пугать людей-то.
Да.
А Трамп хочет вернуть опять космонавтов.
Ну, мы как поддерживаем Трампа.
Трампа всегда во всем поддерживаем в надежде, что нас полюбят. Потом все-таки одумается. Понимаешь?
Вы думаете, мы попадем в докладную
записку? У нас, конечно.
В программе.
Ты пойми, у нас шанса другого-то нет. У нас либо Хиллари, то есть у нас, условно говоря, со стороны Америки, либо ненависть и презрение, либо ненависть и испуг.
Да.
Вот примерно вот так. Понимаешь? Поэтому,
за там? Трампом-то
ну,
интереснее конечно, наблюдать, чем
Трамп,
за Хиллари.
Конечно. Он разрешает сейчас военную экипировку, и они будут черных давить снова на бронетранспортерах. Вот понятно, да? Значит, это вот такой у них праздник. А Калашников в России, это же Россия, Руси.
Да, Калашников.
Да.
Фирма, в смысле, уже?
Калашников. Да.
Дед уже.
Да. Меня-то французы уели.
Что
знаешь?
Такое?
Ну, я...
На
корабле, когда мы ходили по Сене, я спустился за шампанским. Так. Я имею обыкновение время от времени хотеть шампанского. Я спустился за шампанским в бар.
Да.
И я стоял чуть сбоку.
Да.
Не в формальной очереди, а ее и не было. А чуть сбоку. И я увидел, что один из французов вопросительно поднял глаза, что, дескать, что ты тут стоишь сбоку? А я ему сказал «Je après vous».
Ага.
Я не знаю, правильно ли это по-французски. Мне казалось, что я ему сказал, что я за вами.
Да.
«Je après vous».
«Je suis».
Ну, может, «suis», а может, не еще что-то. «Je après vous», я ему сказал. «Après vous».
Да.
«No problem». То есть, чтобы он понимал, что я за ним. Не надо говняться.
А он?
Он мне сказал, а вы из какой страны? Он меня спросил. Угу. Я сказал «Россия».
Так.
Он мне говорит, Руси, Калашников, ага. Он мне говорит. Я говорю, но, Руси, Гагарин, Достоевский, Чехов, Толстой, Пушкин.
Перепечатали, Чайковский.
Да, Пушкин, Глинка. Говорю, жри, мразь, на, еще добавить. Еще добавить, на.
Кандинский
и так далее. Так. Я говорю, Руси. А он такой, Руси, Калашников.
Так кто кого уел-то, я не понимаю.
Я его уел, я его сделал как пацана.
Да.
Но рассмеялся и признал. Он сказал, севре. Он говорит, это правда, да. Я говорю, вот так, Калашников, засуньте в жопу. Причем не свинчивый прицел. Понял? Вот так. Я его там подраздел. Слушай дальше. Концерт Калашников вместе с этим французом представил бронемашину для разгона протестов. В России. А это же...
Красивая?
Не знаю. Но я смотрю на фото, мне не очень нравится. Это спецмашина с бронированной кабиной, оснащена огромным стальным щитом, защищающим бойцов от граждан.
Я надеюсь, он заострен.
А также водометом.
Чтобы рассекать толпу.
На сайте концерна опубликована галерея фотографий. Калашников указывает, что на машину, что эту машину на предприятии разработали в инициативном порядке. То есть государство сами. У них не заказывает. Государству такие машины не нужны. Они будут продавать, я думаю, эти машины диктатурам Африки, диктатурам Латинской Америки
и Северной Америки.
Диктатурам Азии. А это остались какие-нибудь? Нет, где диктатуры? В Бирме? Не знаю. Где-то и остались диктатуры, мне кажется. Для диктатур специально сделали такую машину. Смотрите. Что значит? Огромный стальной щит, который можно опускать прямо на людей, и можно раздвигать перед кабиной.
А загребать можно?
А внутри, вот это было прикольно. Это интересно. Лапка, нужна такая лапка, куриная лапка. Слышишь,
сбор урожая.
Куриная лапка, которая собирает людей. Да,
в рандомном порядке.
Раз и кидает куда-то. Слушай, да. В нем есть подставки для бойцов.
Подставки.
А, чтобы стрелять? То есть бойцы едут внутри щита, мать. И смотровые щели, куда они подглядывают. Он опускается почти до земли, то есть скребет демонстрантов. Поверх щита стреляет водомет, чтобы можно было унять негодяев. По технической оснащенности и производительности комплекс «Щит» превосходит существующие зарубежные аналоги. Но русское государство его не заказывало. Это инициативно изготовлено, думаю, для импорта экспортов диктатуры. Подъем. Слушайте, МВД подтвердило рекомендации ставропольским полицейским не выезжать за город, не ходить в бары и так далее, и так далее. Не знаю, смысл в чем? Очень просто. Их мобилизуют время от времени. Они должны как бы жить по неким иным законам, чем основная масса граждан. Основная масса граждан имеет право выключиться, то есть, ну, побег. Русский побег — это алкоголь, спиртное. Да?
То есть, все меньше, кстати. Вы знаете, все, модно уже становится. Все меньше. Молодежи это не принято.
Моя дорогая, вот я тебе скажу такую вещь.
Да.
Я познакомился с тобой, когда ты пришла ко мне. Тебе было 29 лет. Да. Можно я тебе напомню?
Да.
Тебе было 29 лет. Да. Если позволишь, я уточню. Тебе сейчас 38. Значит, ты пришла в 29 и здесь состарилась на моих глазах.
Да.
Состарилась на глазах. Вот. Но да. Ты.
Нет, а вы все такой же.
А я
вы
я
меняетесь, да.
Я абсолютно. Я как
монумент, да.
Монумент абсолютно, конечно. Чуть-чуть. У меня вот лишний вес.
Да, это незаметно.
Да, это незаметно. Так слушай, да. Значит, и ты состарилась на моих глазах. И ты продолжаешь рассуждать про молодежь.
Ага.
Можно сделать? Ты для них старушка. Старушка, 40-летняя.
Я-то да, но да. У меня же вокруг, вот я же хожу на детскую площадку и вижу вот этими вот глазами, что там происходит.
Молодежь
ничего не
пьет. Ты имеешь в виду до 10 лет. Не пьют, а потом уже начинают пить.
Я и старше же вижу их. Они же стайками бегают там.
Сколько?
Прячутся за школу. Ну там, ну 20, до 20, ну сколько там, 16, 17, 18, 20, в то время как мы пили ликер, появились вот эти разноцветные ликеры, мы по детскости по своей пили их, ну как бы пробовали просто так пить.
Да.
Синенькие, зелененькие, беленькие, вот это
все. Я не пью.
Не смешивая.
Я этого уже не пью.
Потому что вы не были уже ребенком к тому моменту.
Когда я был дитя, я крал у отца спирт авиационный.
Авиационный,
нет, авиационный спирт. Зачем же? Из канистры. Зачем же? Была 20-литровая канистра со спиртом, и я крал у отца, я был совсем дитя. Впервые я украл спирт в 11 лет.
А сейчас молодежь, я так понимаю, слушайте, какой... Мне кажется, что она не пьет. Но это ладно. Но это, то есть когда-то был побег. Все, никакой пьяни вот этой вот. То есть больше нет. Все, концептуально. Ну, а у нас там на все дворы там одна есть семья. Там, где там мама с папой, они все время сидят и квасят там на скамеечке. Все, больше нету такого. И, ну, и они как-то при этом пытаются... Да,
мне кажется, забавным и милым то, что Настя продолжает говорить о молодежи с таким огромным знанием дела. Я думаю, через 15 лет в радиопрограмме она скажет мне с таким же огромным знанием дела о молодежи, но через 15 лет тебе будет 53. Прошу, чтобы ты знала. 53.
53. Да, но 40, я бы сказала.
Клянусь, я 53. Тебе будет 53, президентом будет все равно Путин.
Да, мы с Катей это обсудили уже. Да. Что-то будет пожизненно жить при Путине, родившись в 2007-м, и так никогда это не хочется.
Значит, просто, чтобы ты знала, я тебе просто говорю. А МВД подтвердила рекомендации ставропольским полицейским не выезжать из города. Ни в коем случае.
Не пить, значит, еще,
и не выезжать, и не пить. Почему? Они ужираются.
А пусть их играют в доту.
Их невозможно призвать, мобилизовать. Потому что они... мобилизация.
А, в этом смысле?
Они лежат как скоты, понимаешь, где-то скоты. Как скоты.
Не могут сделать даже трезвый вид.
Абсолютно верно. В том-то и дело. Значит, полицейскому начальству добавили работу. Руководители обязали посещать подчиненных по месту работы, совать им два пальца в рот и заставать... Нет, а нет, проводить беседы с их семьями, проверять... Есть ли у подчиненных водительские права, или их уже отобрали по пьяни? Потому что у части полицейских отобрали уже по пьяни даже права. Чрезвычайные происшествия очень часты с участием полицейских, связанные с недостойным поведением в быту, злоупотреблением спиртными напитками, совершением противоправных действий, негативно отразились на авторитете ставропольской полиции. Ты это знаешь, любой полиции. Любой полиции. Мне кажется,
конечно, как-то... трясти пистолетом и кричать, я тут посажу любого, если захочу, там,
я в любой пил, компании. Я это... пил с оперативником.
Это же
я
вообще пил с черта.
Я пил с оперативником.
Ну как, было такое, что я на тебя найду, если
хочешь, в задушевной беседе. Начинал он всегда, я пил с оперативником, и не раз. Значит, начинал он оперативный раз с сотрудником МВД. Начинал он всегда с одной фразы. У него было, знаешь, у меня было два товарища, которые, когда пили, у них были положенные фразы, которые точно свидетельствовали о степени обвинения.
Ну, конечно.
Один был Игорек Барышников, согруппник Игорька Сечина по группе. То есть они вместе с Игорем Сечиным учились. Игорек Барышников. Ну, они из одной группы.
Поняла, я поняла, да. Так и что же, они один видит, каким стал, а другой никаким.
Игорь Иванович Сечин знает Игоря Барышникова, без слова. У Игоря Барышникова была такая милая обычай, когда он пил, и Игорь Сечин, конечно, знает об этом. Он когда пил, он на какой-то момент переходил на французский.
И что он говорит?
Ну, он пьем, сидим, пьем. В какой-то момент он говорит... А келлер и тиль вообще?
А,
келлер,
да, да.
Келлер и тиль вообще.
Фирменные.
Вот это была первая фраза. Мы точно понимали, что Игорь нажрался. И он такой ходил, и он останавливал, непринужденно так руками останавливал танцующих, и говорил, а келлер и тиль, келлер и тиль. Вот,
а вы ему отвечали, Илья, дозер.
А это была первая стадия. А вторая стадия, он переходил на эстонский. Он сам был, он жил в детстве в Таллине и говорил по-эстонски. И когда он переходил на эстонский, он начинал курат, вот так все время мрачно ругаться и что-то говорить по-эстонски, уже дальше неразборчиво. Вот, там типа что-то было...
Но мобилизовать
даже
его
он
было
по-русски ругался, по-русски даже ругался матом с эстонским акцентом. Очень смешно. Вот. И, значит, переходил на эстонский, на чистый эстонский, в который вставлял русский мат с эстонским акцентом.
Я бы вообще уволила такого сотрудника.
Очаровательно. Это все было в Африке, нельзя было уволить его, потому что он был герой и так далее. Ну и Сечин же в это время тоже там был. Ну так слушай. Значит, и это было... А что, почему я начал об этом рассказывать? Я начал говорить о сотруднике МВД, с которым я пил. У того была фраза, значит, когда он ожрется. Первая. «Сережа! Если бы ты знал, сколько жидов я пересажал». Вот это была его первая фраза. Это была его первая фраза, которая означала, что он уже готов упасть в салат. Он готов упасть в салат.
Признавая свои заслуги.
Это первая фраза, слышишь меня? Первая фраза.
Да.
Вторая фраза такая была. Ну, это какая-то пауза, еще пьем. Значит, уже он жидов пересажал все. А потом, значит, там, сказать, там после еще двух рюмок он говорил... Если по правде сказать, Сережа, да я кого хочешь могу посадить.
А, ну вот, да.
Это была вторая фраза.
Уже, да.
Потом, это была фраза, я знал все стадии, я пил с ним несколько раз. Слышишь меня? Дальше. И проходило еще две рюмки, и он говорил, если по правде сказать, Сережа, я и тебя посажу.
А, ну да.
Я и тебя посажу. Вот ты понял, что я тебя посажу или нет? Но я знал, что после этого он упадет в салат. Сейчас уже лицо летит в салат.
А вы такой, да-да-да-да.
Я говорю, я понимаю, что тут не понять, я говорю. И я уже вижу, как он такой, как этот самый, знаешь, как такой топорик такой, клёк и лёг. Все, нет человека. Вот это первое. Первая фраза. Сколько жидов я посадил? Это говорил мне МВДшник, сотрудник МВД, оперативник. Сколько жидов я посадил? Вторая фраза его мечтательная была, значит, я кого хочешь посажу? Вторая. И третья, да я и тебя посажу. Я и тебя, Сережа, посажу. После чего он падал лицом в салат. Я должен сказать, несколько раз я услышал это, да, мне не понравилось. Если честно, такая
сейчас
интимность...
Я услышал ровно практически такую же фразу от 20-летнего сотрудника. Когда МВД, я,
да?
Да, который случайно в нашу компанию там, новогоднюю попадал.
Это потрясающе.
Человеком,
знаете, почему? У них есть, у сотрудников МВД, я сейчас по-хорошему, чисто в психотерапевтических целях, мать, у них есть ощущение... вседозволенности, мне кажется.
Было, теперь же не будет. Нет, если есть, никуда нельзя ходить,
вернулась.
Нельзя
наоборот,
пить,
вернулась.
Что они будут делать?
Наоборот, вернулась. Ты что-то путаешь, мать. Посмотри сейчас на меня серьезно. Посмотри мне в глаза. Ты помнишь время, когда пришел Колокольцев?
Да.
Когда Нургалиев разрешил бить ментов?
Да.
А потом за ним пришел Колокольцев? Да. И по любому подозрению увольняли из органов?
Да.
Мать, сейчас ровно наоборот. Стоит тебе посмотреть в сторону мента, как ты уже срывала погоны нашивки и тянулась к кобуре. Я тебе серьезно говорю, сейчас все поменялось.
То есть, наоборот, надо идти, это выгодно, быть в милиционерах, но, видите, им нельзя ничего там, выходить, пить, гулять.
Травля сотрудников МВД велась с 2008 по 2011 год. В 2011 году травля закончилась. С 2012 года они главные герои современности. И всякий человек, который им не понравился, просто не понравился.
Да.
Ну, просто, оказывается, идет, и я не понимаю, а что оно такое? Шляпу надел. Этот человек уже тянулся к погонам, нашивкам и к кобуре. Он сразу уже тянулся к кобуре. Его можно застрелить в любую минуту, любого. Потому что он тянулся к кобуре. Ты что, смеешься? У нас сейчас милиция, полиция, это лучшие люди страны. Ты путаешь чего-то. Ты, вот видишь, это тебе сбой дает память, потому что ты уже старенькая. Ты уже старенькая.
Да?
Помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход куда-то шла. Понимаешь? Ты помнишь, как травили ментов. Их травили.
Нет, уже... сейчас все, внутри мы-то с чего начали? С того, что милиционерам в Ставрополе уже и не выпить по-приличному на природе.
В Ставрополе. Они себя скотски ведут, нажравшись.
Да.
Злоупотребляют спиртными напитками, а потом совершают противоправные действия. Там, на Ставрополе. А как иначе, если бы ты жила на Ставрополе, ты бы, может, повесилась? О чем ты говоришь? Значит, слушай меня. Тем не менее, им за это ничего не будет. Всегда, когда ты видишь сотрудника милиции, его главное отличие от тебя в том, что ему ни за что ничего не будет, а тебе будет за все. Понятно? Это главное отличие. Потому что ты тянулась к погонам, нашивкам и тянулась к кобуре. И ты уже за это сядешь по любасу. Понятно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Это Денис вас беспокоит.
Здравствуйте, Денис.
У меня дочь работает уже сколько? 3 года в Росгвардии.
Да.
То есть погоны получила. Ну, на самом деле, вы не совсем правы.
Нет.
Конечно, они могут себе там позволить что-то особенное, но проверяют их очень жестко. И нарушения. То есть они нарушают грамотно.
Угу. Угу.
Грамотно нарушают.
Дайте пример.
Ну, я не могу по телефону примеры говорить, что они могут говорить.
Нет, но если бы мы с вами писали книгу, то фантастическую, про Индонезию.
Ну,
то,
ну
чтобы
если
там...
кто-то ее... Вот я вам пример скажу.
Давайте.
Кто-то, кого-то, предположим, из милиции обидели кого-то.
Например?
Что-то там не вернули деньги, как-то там что-то сделали, как-то родственникам нагрубили, как-то что-то. Они могут сделать неприятности человеку.
Могут. Неприятности до ампутации или меньше?
Смотря кто. В зависимости от должности. Слегка, кто-то сильнее.
Ну, до посадки.
Это уже серьезно. Конечно, лейтенант посадку не обеспечит, но майор, капитан с какой службы уже может.
Вот я пил с майором, который говорил мне, что Сережа...
Майор может посадить, конечно. Но лейтенанту тяжело.
Я пил с майором, который все время говорил, что это сам. На Щукинской только что мне пишут, на Щукинской метро человеку плохо, вокруг полно кровища. Что там на Щукинской? Ад какой-то. Ну скажите мне, что на Щукинской? Я не могу смотреть на этого человека. Кровище полно, врачи тащили по всей платформе, живой шевелится. Внимание, слушайте, на Щукинской ЧП у нас, товарищи, дорогие. На Щукинской человеку плохо, кровище полно, врачи. Судя по всему, его тащили через всю платформу, потому что по полу идет след. Но, кажется, он шевелится. Шевелится, может, его пинают, он и шевелится. Может, сам шевелится. А? Да. А может, это конвульсия. Может, это конвульсия. 7373948. Проверим Щукинскую, проверяем Щукинскую, товарищи. Слушайте, позвоните кто-нибудь со Щукинской. Что там с человеком? Позвоните, пожалуйста, кто-нибудь со Щукинской. 7373948. 7373948. Городской телефон, вы со Щукинской. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Вы, Сергей, Саша? Прошу прощения. Да, я по поводу полиции полностью с вами согласен.
Да.
100%.
Да.
Мой личный случай.
Давайте слушаем.
Подрался на улице.
Ну, может, полтора года назад. А, ну это давно, но тогда ничего.
Ну, не выяснили, там, выясняли отношения. Да. Легкие синячки, ушиб. Значит, потерпевшие пишут примирение в суде. А против меня возбуждено уголовное дело, 5 статей уголовного дела. Мне 43 года, четверо несовершеннолетних детей, обалдеть, ранее не привлекался.
Обалдеть.
Значит, 5 статей уголовного. Я вот себя реально чувствую Усама Бен Ладеном, как минимум.
Да.
В данный момент, ровно через 5 минут, у меня очередное заседание суда.
Скажите, ну хорошо, а можно понять, вот эти 5 обвинений какие? Ну дайте нам. Ну.
115-116 это вот нанесение, значит, синяков. Там
да,
как-то по-другому трактуется, но смысл в этом. Но самое тяжелое,
легкое повреждение здоровья, как-то там, или да, ущерб.
Да. Но так как потерпевшие пишут им, полицейским, да, и прокурорам, что они примирились, претензий не имеют, и ходатайствуют в суде, чтобы меня уголовное...
Я понял, прокурор не хочет отпустить.
А он добавляет 213-ю статью сразу. 213.
Хулиганка. А тогда прокуратура обвиняет вас от лица государства, потому что он хочет, чтобы вы честно отдали две котлеты.
Абсолютно так.
Две котлеты или больше. Сколько он хочет?
Послушайте, прокурор нисколько, я не общался с полицейским на этапе следствия,
да,
следователи, заявили сумму 2 миллиона рублей.
А везде три котлеты. Я думал две.
Да.
Но это зависит тоже от вашего вида, каком вы пиджачке. Могли бы, если бы вы были...
Да, ставочки возросли.
Если бы вы были попроще, просили бы две котлеты. А так три, видите?
Наверное.
Три котлеты.
Ну вот
три
такая
котлеты.
Ситуация.
Ведь добрые люди. Почему? Они делают обвинения. Обвинения от тех, кто дрался, нет?
Да.
Нет.
Да, но уже...
Значит, государство обвиняет от своего имени.
Да.
213, хулиганка.
Да.
Понимаешь? Же то же самое у меня было. Хулиганство с оружием. Мотоцикл признан оружием. Все.
Да.
И все. Значит, почему? Потому что из-за синяка судиться невозможно.
А мы на них в Следственный комитет.
А на тех,
кто... Конечно, на прокуратуру.
Почему? Они это все одна шайка.
Почему? Там же надо узнать,
а чем ты говоришь? Они же
с кем, кто
зачем
кого подсиживает, и
никогда,
начать
никогда
бороться с ними, и их же встанем между собой.
Никогда.
А как же?
Никогда. А ты должна быть одним из них, чтобы узнать и чтобы начать бороться.
Когда я не один из них, я знаю, что Следственный комитет против прокуратуры. Разве
все,
нет?
Добрые друзья. Ворон ворону глаз не выклюет. Русская народная пословица. Ворон ворону глаз не выклюет. Слышала такое?
Да.
Ну, зачем же? Если бы ты правильно пожалуешься...
Рыбак,
внимание,
рыбака.
Внимание, да. Рыбак рыбака видит издалека. Рука руку моет. Это все пословицы русские. Пословицы, описывающие настоящую крепкую мужскую дружбу. Значит, ворон ворону глаз не выклюет. Это тоже о мужской дружбе. Если ты стукнешь на этих правоохранителей другим правоохранителям, то те придут и потребуют долю. И то, что ты могла решить за 3 котлеты, ты будешь решать за 5 котлет. Понятно, о чем ты говоришь?
Да.
Ты понятно, о чем я говорю?
Да.
Смотри, почему?
Ужас
почему?
Какой.
Почему?
А что делать?
А? Почему? Ты можешь сейчас дать 30 тысяч долларов и закрыть дело. 30 тысяч.
За взятку?
30 тысяч. Внимание, 30 тысяч.
Как у Люкаева.
Те подсосут, еще 20-ку накинут. Будет 50 тысяч долларов. И тебе скажут, когда придешь, щелкая своим зеленым глупым клювом, расскажешь. Вы знаете, ребята, так тут же порядок же. Они скажут, а что ты стучал, подонок? Зачем же ты стучал? Вот было за 30, теперь за 50. Понятно? Потому что надо с теми поделиться. теперь.
Нет, а кто у нас за взятками борется? Ну, ты такой идешь, смотрите, например,
проводить дело, окончательному, от вас 2 миллиона. Окончательному борцу со взятками пойдешь, к окончательному. Самое главное, тебе 100 тысяч впарят за это же самое дело, которое изначально можно было сторговаться на две котлеты. Ты понимаешь, что ты говоришь? Твоя логика губительна, Настя, губительная логика. Ты учишь детей своих и всех, учишь неправильному подходу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу правоохранителей, да, и борьбы с коррупцией.
Да.
В практике история. Несовершеннолетний украл велосипед, 158-я. Примирились с потерпевшим, приходим к следователю. Я говорю, ну, давайте прекращаться. Дело плевое, все примирились, все довольны, да, все друг друга простили. А мне следователь говорит, нет, не буду. Потому что если я сейчас прекращу дело за примирением сторон, меня замучают проверками и скажут, что я взятку взял. Вы идите в суд и там прекращайтесь.
Ага.
Вот как работает система.
Ну вы пошли?
Система.
Ну и вы пошли?
Нет, да, пошли в суд. Кстати, прокурор, дама возражала против прекращения дела. Сказала, что ну вы посмотрите на этого несовершеннолетнего. На его...
Отпетый негодяй!
Да, отпетый негодяй. Судья ухмыльнулась, прекратила.
Ага. И судья бесплатно все сделала?
Да.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот так. Вот поэтому стоит жить. Поэтому стоит торжествовать. Поэтому в голове моей заиграли гимны какие-то мгновенно. Та-та-та-там. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Уже я счастлив. Вот есть такая судья. Есть такая судья. Пожалуйста, она прекратила дело абсолютно бесплатно. В себе в ущерб
это
даже.
Это как своего терапевта найти.
В себе в ущерб, потому что она просидела судью. Юбку. На юбке, может быть, дырочка какая-то появилась от просиживания и так далее. Все это бесплатно, бесплатно за какую-то вонючую зарплату. Очень стыдно, ну, в смысле, наоборот, очень горделиво и очень правильно мне становится на душе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Вот по поводу полицейских, что может сделать, допустим, сержант? Был у нас пару лет такой случай. У одного сержанта тетя пожаловалась ему, делали квартиру определенные люди, да, под ремонт. Вот. И 450 тысяч за 3 раза у нее выманили, как говорится.
Да.
Ну и отдавать, соответственно, не хотели. Так что ночью мы приехали в Химки вдвоем, ждали этого человечка. Сам он, по-моему, с Украины был, не помню, или из Беларуси, не знаю точно.
Да.
Вот, забрали мы его прямо от дома. В 6 часов утра он собирался уже сваливать, как говорится, от нас.
Ага.
Вот мы его забрали, отобрали у него документы, отвезли в отдел, опер с ним поработал, отдал он все эти деньги и там еще машину свою заложил, какой-то там ломбард, не знаю, точно не помню.
Ну вот видите. Они
вот
маджик, это маджик, это волшебство.
Что-то какая-то, что-то, кто нам звонил, это бандит какой-то.
Да, наверняка.
Ему кто-то сказал, что задолжал денег рабочий, тот продал машину и отдал деньги.
7373948, алло, здравствуйте.
Да. Доброе утро, Сергей. Владимир меня зовут. Вот вам тоже история из жизни. Мой товарищ, директор одного предприятия государственного, пришел начальник департамента, объявил ему 700 тысяч ежемесячной дани.
700 тысяч?
Да, он его, ну, потому что...
Видать, не знал, как. Да.
Он его сдал.
Ага.
Забежал за ментов, сдал его. Все, передача денег... Тот же заказал его другим правоохранителям.
Ага.
Проплатил денежку, даже был это на Первом канале «Человек и закон» сюжетец, где его замов берут, как бы берут, хотя деньги были чистые, но сюжетец был такой, что тоже взятки берут. 5 человек посадили под домашний арест. 1,5 года сидели. Ущерба в деле 3620 рублей.
Ага. И за полтора
сейчас
года?
Сейчас дело,
да,
как бы заглохло, судья не продлил этот домашний арест, но оно живет какой-то своей жизнью, документы из дела пропадают. Вот вам история из жизни.
Спасибо,
то
спасибо.
3600 рублей 5 человек сидели 1,5 года под домашним арестом, платили адвокатам, продавали свои квартиры, голодные семьи и так далее. То есть простые работяги, понимаете?
Я понимаю. Вот что может сержант. Спасибо. Нет, нет, это не сержант. Подожди, это другая история. Это без сержанта. 7373948. Что может каждый человек? Нет, я говорю, меня посадить обещал майор. Почему я вам говорю? Что уже майор действительно может это подтверждать. Что может какой полицейский? Вот, вот о чем я спрашиваю наших слушателей. Алло, здравствуйте. У вас есть тоже пример могущества. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. А хотел, да, вот рассказать реальную историю. 2000 год, уволили человека с фирмы, он пожаловался в прокуратуру. Пришла следователь, и директор фирмы, вместо того, чтобы, ну, решить полюбовно вопрос, там вопрос, ну, в одной котлете, вот, а, значит, начал качать права и говорит, а у тебя есть постановление, а есть это. В общем, она принесла через два дня и постановление, и все, и как итог решили за 10 как ответ.
10. Вот и все. 10. Спасибо. 10.
Ты понимаешь, что такое 10
котлет? Знаешь, что это значит?
Что?
100 тысяч ихних американских долларов. Это, мать, знаешь, сколько будет по-русски? Я сам не знаю.
59. 6 миллионов.
6 миллионов нашинских русских рублей. Ну что ты, блядь? Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Волоколамка плохая, там, где Свобода, Ленинградка подташнивает в центр. А, слушай, я ехал по платке в М-11. Ну, 280 так. рублей. 280. Ну, я так думаю, с одной стороны, слушай, думаю, 4 евро с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они были сдохли за эти мои деньги. С хорошей точки зрения.
Ну, сколько человек-то привезли за эти деньги?
Не знаю. Я? Я?
Да. Четверых вы разделите.
А, точно, 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 точно. У Насти теперь обычай все делить на количество людей. Она тебе...
Это экономия такая получается.
В связи с пенсией сразу, Догилевой Настя все считает. Настя просто насчиталась Догилевой и все делит на людей. Хорошо. Да, действительно, я провез двух детей, и жену, и...
Чемодан.
И еще, да. Слушай, значит, Салтыковка, железнодорожная, вот здесь все, какой-то адок настоящий. Очень плохо. Кучинская, вот это все, все здесь очень-очень плохо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, 28 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Когда я хрипатый, не очень орется. Все, у меня до визга не удается дойти.
Да?
До визга такого же. Москва! Понимаешь?
Да это
Анастасия Аношко, 58-63. Настенька недовольна.
Сергей Дарин.
Настенька недовольна, потому что 58-63, ей не нравится доллар. Ей нравится доллар по 70. Ну, ничего не поделаешь, Настенька. Что сейчас надо делать? Продолжать покупать доллар.
Да, просто, конечно.
Внизу, на дне, что тебе советую сейчас делать.
Наблюдая за успехами американской экономики.
Доктор Лектор тебе советует.
Илон Маск выкладывает. Расскажи. Только что, 2 часа назад, он выложил видео.
Только что, 2 часа назад, говорит человек в 21 веке. Боже, что я слышу. Ну, хорошо.
Но для наших слушателей это только что. Потому что я вам об этом рассказываю.
Дремучие люди.
Кто не подписан на Илона Маска в Твиттере, не видели его видео новое.
Самые передовые из нас уже видели у Илона Маска все. Уже даже посмотрели 7-ю серию Game of Thrones. Понятно, все уже посмотрели. Они уже пишут Эйгон Таргариен, бывший бастард и все такое. Он Эйгон Таргариен. Понимаешь? Короли все на свете.
Придет это все к трансгуманизму, вы думаете, вот это все, к отбрасыванию всех этих пережитков.
Транссексуальность это все приведет.
Скользящая интерсексуальность и трансгуманизм.
Ты видела видос, который это самое, который, значит, сделали по поводу вот этой фигни, ну, из служебного романа?
Недавно. Я видела, что репост сделали, но я не увидела.
Нет, да, разговор.
Подложили текст.
Подложили текст, как говорит Дейенерис с Сноу.
Что вы за человек? Я не могу вас раскусить.
Не надо меня кусать. Зачем раскусать?
Вы утверждали, что я черствая.
Почему мягкая?
Бесчеловечная.
Человечная.
Бесс... сердечная.
Сердечная.
Сухая.
Сухая.
Мокрая. Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы?
Ну и так далее. Нет, это, значит, сейчас ходит по интернету. Ссылочка мне кинули в Фейсбуке. Значит,
удачно получилось, да?
Удачно, да-да. Подложили звук разговор Дайенерис Таргариен с, теперь, как мы знаем, уже Эйгоном Таргариеном, бывшим Джоном Сноу, ненаглядным, и так далее. Послушай, люди идут вперед. Так что ты про Илона Маска своего
хочешь? Ну, выложил он, как едет у него вот этот его под...
Гиперлуп.
Едет в гиперлуп в этой в туннеле. Там да. Скорость 324 километра сейчас, я насколько понимаю.
324 кажется, это немного, это
очень,
немного.
Очень-очень быстро, потому что это мало пространства вокруг. Ну, то есть да. Тебе кажется, что это немного, когда ты в поле едешь.
Сейчас мы ехали на поезде двигаются. По Франции, вот это Барселона-Франция, от Нима до Парижа. Он шел все время 297-295. 295, 297.
Не было ощущения, что слишком быстро или хотелось что-то поддать?
Не было, абсолютно, не было.
Нормально.
Было противно, что так долго. На самом деле, 297, вот так вот. Ну, иногда, потом 304 вдруг, 304. Ага, ага. Потом опять 297.
Да.
Ну, сам так вот ехал. Да, 58,64, короче, доллар, 69,99 евро, считай, 70 можно считать. 52,32 нефтица. И, кстати говоря, я хочу сказать, что мы с вами, нашими усилиями, товарищи, да. Нашими усилиями мы внедрили мем «Нефтица-кормилица-заступница». Сегодня газета.ру пишет «Нефть-кормилица, нефть-заступница». Значит, я несколько лет всего мне понадобилось на то, чтобы внедрить, или на то, чтобы у меня, наконец, этот мем украли. А я счастлив, что ему украли. Он пошел гулять в люди. Значит, я вам говорил, что будет 1.20. Увидим 1.20. Сейчас 1.19.39. Прекрасно. 1.19.39, главная пара. Мы продолжаем. Анастасия. Так что ты мне рассказывала, объясни мне, пожалуйста. Хватит уже про эти самые. Тело,
что,
опять что? Тело. Где тело?
Да, в лесопарке на территории Ботанического сада
нашли
города
тело.
Москвы.
Тело. И все, больше ничего. Тело.
Возле улицы Борисовские пруды ли? В черте нашли тело и теперь тело. Повезли в морг на опознание.
У него к шее привязана арматура. Привязана как? То есть арматуру о, просто боже. Обвязали узлом на шею? Как?
Ну, не знаю.
Это очень важно. Потому что если арматуру завязали узлом на шее, то это могло человеку повредить. А если просто привязали веревочкой, то ничего особенного. Хорошо, плевать. Наплюй на тело. Опять тело. Настя у нас еще криминалистка наш... сделала. Расскажи про это тело.
В Иркутской области
женщина 70 лет попала под каток.
Она шла с ребенком по тротуару. Я так понимаю.
А каток?
А каток наехал на нее, и
на
она погибла.
На скорости 3,5 км в час каток наехал на нее, она погибла.
57-летний водитель катка утверждает, что не заметил пешеходов.
Мог
его
не
сейчас
заметить.
Проверяют на состояние на алкогольное, если это кому-то поможет, конечно.
Ну, не знаю. Все это, знаешь, ну, все это
попасть
как-то...
под каток, это
хорошо.
Ужасно.
И новый клип сегодня вышел у Тейлор Свифт еще. Вдобавок к Санчексону. Говорит, видите, как много всего.
А можно еще смешную? Исторический музей проведет бесплатные экскурсии гостям с московскими фамилиями.
Надо в статье на Лурке дополнить, что автор мема про кормилицу вы. Да, Родион, я всегда говорил, нефть... Кормилица, нефть-заступница. Нефтица-кормилица, нефтица-заступница, как вариант. И один из слушателей программы «Подъем» предложил говорить «углеводородица». Имени мы его не помним, но мы с удовольствием также пользуемся этим мемом. Мы говорим «нефтица-кормилица, заступница и углеводородица». И углеводородица. Хорошо. Будете ли вы обсуждать стихи Бастрыкина? Посвяти меня, что за стихи Бастрыкина? Ведь это что-то древнее.
А, ну, это да, это,
это
древнее
старое.
Раскопали, просто что
старое.
Он под псевдонимом как будто бы там выступает.
Пишет.
Ну, так.
На самом деле, самые черствые сердца оказываются умягченными внутри, но это мягкое место, их всегда спрятано как-то очень интимно. Согласись.
Оказывается, поэзия, это какая-то вот действительно такая вещь, эти батлы, вот эти,
да.
Поэзия. У людей все-таки наших какой-то действительно настрой.
Александр Бастрыкин пишет стихи под псевдонимом Станислава Струневского, утверждает портал «Медуза». Так это когда было? Покажи мне,
как пришло. Это было
25 августа, товарищ, это было давно. Это было давно.
Ну так.
Стихиру Струневский, это на самом деле Бастрыкин. Видите, я говорю, они, вот эти все великие люди, великие люди. Я причисляю не напрасно, а не совершенно не случайно господина Бастрыкина. Думаю, вдруг он меня когда-нибудь поволочит за кадык, продырявив кадык мой проволокой, потащит, или арматуриной, потащит меня Бастрыкин куда-нибудь на Колыму.
Да.
Надо заранее лизнуть его в жопку. Давайте лизнем. Поцелуем в попку его. Славный, славный наш Навальный. Это что?
Это стихи, читайте. Поздравляем, поздравляем, счастья, радости желаем. Это в таком же вот примерно
а, славный,
размере.
Славный наш Навальный, блогер наш неординарный. Он как Ельцин наших дней, но навральнее и хитрей.
Вот. Ну, нравится вам? Вот как вам удастся сказать, как Бастрыкин?
Большой поэт. Он большой поэт. Бастрыкин.
Станислав, нет. Александр.
Настенька. Как только прогиб будет засчитан, как только...
Как вы будете хвалить эти стихи?
Это большая поэзия. Это большая поэзия. Знаешь, почему? Потому что она доступна даже шестимесячному ребенку.
Нет, я бы сказала, она неожиданно.
Она неожиданно?
Как бы рифмовать Навальный и неординарный.
Она похожа на стихотворение шестимесячного ребенка. Вот это буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Что такое? Ритмичное и очень правильное. Это прекрасная поэзия. Если она действительно принадлежит Бастрыкину, это выявляет в нем человека экстраординарного и великого. Великий человек Бастрыкин. Великий. Ну что, прогиб засчитан. Поехали дальше. Ну сколько можно? Арест Серебренникова. Я не высказывался, я знаю, что вам всем надоело, но сегодня есть публикация, например, о том, что арест Серебренникова разделил общество и поднял вопрос об отношении интеллектуальной элиты с властью. А у меня есть моя точка зрения. Я хотел бы высказаться. Я должен сказать, что современная российская власть впервые за несколько веков избрала демократию. Избрала демократию и опору на народ. Ну давай просто проследим. Давай с тобой просто, ты же очень давай. Образованная женщина. Все. Давай, мы с тобой проследим. На кого опирался самодержец российский в разные века? И мы скажем, что какой-то период довольно большой самодержец опирался на боярство, на бояр. Да? Что, бояре были говна пирога, типа можайские бояре какие-нибудь, там серпуховские бояре, ну и прочее, в общем, сказать. Сегодня их вообще бы не пустили в метро. Сегодня, если бы можайские бояре явились бы куда-нибудь, их бы даже не пустили в метро. Они бы шли пешком или на ослике ехали на каком-нибудь и так далее. Понятно, да? Значит, это все рванина всякая. Это вот были бояре, понятно?
Так.
Ну, слушай, все их фамилии выявляют их происхождение. Боярин из одной деревни, боярин из другой деревни. Всякая шваль, короче. Значит, на них и опирался, собственно говоря, государь. После чего он создал войско, постоянное войско, например, стрелецкое войско. Постоянное большое войско. Это же было не друзья по попойкам, как у киевских князей. У киевских князей...
С дружинами.
Да, дружина. Нет, что значит дружина? Дружина. Это те, с кем они росли с детства, те, которые им служили, с кем они пьянствовали и насиловали, занимались дефлорацией, главным образом. Понятно, да? То есть они тискали пейзанок, постоянно предавались алкогольной интоксикации, и это называлось дружина. Дружина, значит, дружат, очень дружат они. Рыбалка, охота, мордобой, скотство, непотребство, значит, иногда гомосексуальные связи. Это все дружина. Значит, чуть позже появляется регулярное войско, с которым уже не обязательно трахаться вместе и так далее. Это уже стрельцы. Создаются некие...
Мы хорошо знаем по советскому кинематографу.
Абсолютно верно.
Они
их, головы натыкают на пики потом, впоследствии, как мы знаем. Петр I ими недоволен, было восстание стрельцов, там, Софья за стрельцов, Петр, ну и так далее, вся эта канитель. Да. Понятно, да, вся эта неприятность.
Печальная история.
Значит, затем переходит опора, главным образом, на дворян. Дворяне становятся опорой. Дворяне. Понятно? Люди обеспечены. Они за это все еще получают земли. То есть манера правления все еще феодальная, но они получают земли так же, как бояре, только земли чуть меньше. Их меньше, дают деревеньку какую-то, да? Там 200 человек, вот они, сказать, там и уже этих они издеваются над ними, мучают каленым железом, пытают, заняты дефлорацией, изнасилованием и так далее, так далее. И, ну, зато они должны на коне предстать перед войском, на коне. Ну, это обычаи из феодальных стран, поэтому. кавальеро, кавальеро, шевалье, понятно? Вот все. Значит, это опора. Дальше. Екатерина. Мы уже Петра перешагнули.
Да.
И Екатерину первую перешагнули, Екатерина вторая. Идем прямо к Екатерине Великой, которая впервые запрещает дворян пороть на улице публично. Пороть можно, но публично нельзя. То есть она публичную порку дворян отменяет. А до этого их пороли публично, прямо на улице. Понятно, да?
Да.
Значит, она отменяет. И она на них опирается, она делает из них некую элиту. Понимаешь, о чем я говорю? В этот примерно момент, в страну прибывает огромное количество немцев. На самом деле, примерно в это время.
Они раньше прибыли.
В 18 веке, ну давай прямо скажем, в 18 веке. Не, немцы были и при Петре в Лефортове.
Конечно.
Зачем же он же ездил к подружке к своей в Лефортово, к немке. Это понятно. Я сейчас не понимаю. В огромном количестве немцы прибывают при Екатерине II.
Да.
В огромном количестве, в значительном, заметном количестве. Спроси у Кноры. Она прибыла в 18 веке, Дашенька Кнора. В 18 веке. Понимаешь? Вот. И слушай меня.
Какая-то
дальше...
ее часть, да?
Да, какая-то ее часть. Ну, какая-то часть генного набора. Значит, с 18 века. Их становится огромное количество. И дальше возникает европейский мыслящая интеллигенция. Европейские мыслящие интеллигенции. Я тебе просто рассказываю историю твоей страны, которую ты не в курсе.
Почему это не в курсе?
Европейские мыслящие интеллигенции здесь, в Петербурге и в меньшей степени в Москве, пропитывается идеями, которыми бредит в то время Европа. Ты будешь смеяться, но идеи, которыми бредит Европа, это американские идеи. Американские. Это Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. И борьба за эту независимость.
Да.
И отцы-основатели Соединенных Штатов Америки. И их статусы, вот эти вот, конституция, понятно, да? Вот это становится, это бередит умы. Наконец, 1789 год, революция во Франции. Революция во Франции, 1793...
Но мы-то с ними дружим, официальным образом поддерживая
реакцию. Дружим, мы с ними не дружим, потому что мы реакция.
С Европой мы реакция, мы дружим, всегда, с остальными конечно, королями. Чтобы
мы за
такого.
Королей, мы всегда за королей, за Асада, ну и за всех, за Саддама Хусейна, мы всегда за Каддафи, мы всегда, это всегда веками, всегда у России одна позиция. И в коем случае ничего не менять, ничего никогда не менять. Ну хорошо, значит, мы дружим против них, но неважно. Но интеллигенция здесь... интеллектуальный класс, во многом иностранный или преклоняющийся перед Западом, вдохновлен идеями Конституции Соединенных Штатов Америки, борьбой за независимость Соединенных Штатов Америки и впоследствии Великой Французской революции.
Да.
Понятно, да? Значит, и основная Россия это отрицает. Мы посылаем Суворова бороться с французами на севере Италии, там в Австрии. Везде. Хорошо. Значит, после этого продолжается сплошняком заигрывание царей с либеральной интеллигенцией. Постоянное заигрывание.
В чем оно выражается, это заигрывание?
Постоянное заигрывание.
Просто вот, им больше
не камер-юнкера Пушкину дали. Тебе мало?
Казалось, что у него
его приблизил император. Он точно понимал, что Пушкин либеральная прозападническая сволочь.
Ну, он же Пушкин был.
Да. Нет. Ну, император понимал, кто такой Пушкин в душе.
Да.
Император понимал, что Пушкин хает Россию. Ужель в России целой можно найти хоть пару стройных женских ног. Хаятель, он был хаятель России. Ему казалось, что русские кривоногие бабы все. Кривоногие. На самом деле, сейчас мы понимаем, что это не так. Ну вот, понимаешь? То есть он был хаятель России. Практически он работал на эхе Москвы, практически, Пушкин. Понятно? Но царь дал ему камер-юнкера.
Что такое камер-юнкер?
Ну, он же приблизил ко двору, дорогая моя. Ну, все равно. Что значит камер-юнкер?
Мне казалось, что это какое-то низкое очень звание.
Ну и что?
Ну, хоть ты, какое-то. У меня
вот
вообще никакое.
Тебе дали хоть
звание.
Какое-то звание? Нет, а ему дали. Все. Ему дали.
Это
понятно?
Правда.
Значит, заигрывание с либеральной интеллигенцией, постоянный страх, постоянный диалог царей с либеральной интеллигенцией продолжается с Екатериной Великой, которая переписывалась с Вольтером, как ты знаешь?
Да, конечно. Я даже был белый стик в кабинете.
До февраля 2012 года. Значит, заигрывание с либеральной интеллигенцией, я говорю сейчас о Кирилле Серебренникове, продолжается в русском царстве с конца 18 века до начала 21 века. Таким образом, весь 19-й, весь 20-й век постоянно правительство испытывает комплекс неполноценности, перед либеральной интеллигенцией. Правительство постоянно заискивает, объясняется, пишет, как Победоносцев писал, какие-то постоянно работы, доказывающие, что русскость как таковая, вот эта русскость настоящая, истинная, рогающая кислой капустой, настоящая, в лаптях, она имеет право на существование, и она имеет право на признание в качестве главной действующей силы. Понимаешь? Значит, правительство постоянно стесняется себя и русскости в себе. Понимаешь? Да. Извиняются, когда пернут, ну и так далее. Значит, смотри, значит, на самом деле, что происходит? В 2012 феврале происходит отказ от этой пагубной политики. Это пагубная была политика. Заигрывание с либеральной интеллигенцией. Наконец-то побеждает журнал «Современник». Наконец-то побеждает Константин Победоносцев. Наконец-то побеждают силы консерватизма. И силы, которые питаются соками истинной русской земли. В феврале 2012 года. Я помню этот день.
А что это было?
Вы плакали, малютка. Почему я вспомнился Вертинский? Помнишь это? Да. Я помню этот день, вы плакали, малютка, из ваших томных подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз. Нет, я помню этот день. Президент Путин. Президент Путин. 2012 год. Нет, он же тогда еще только баллотировался. Он баллотировался.
Президент... Мы не знали, кто будет президентом еще.
Мы знали, мы все знали. Значит, Владимир Владимирович Путин выходит перед учительницами, Володин собирает сельских учительниц, сельских и провинциальных учительниц. Путин выходит к ним со словами «Вы истинный креативный класс». Вот его слова, вот главные слова Путина. Главные слова Путина. Путин выходит к учительницам и говорит, вы истинный креативный класс. Он выходит сразу после предательства креативного класса Москвы, сразу после Болотной, сразу после Манежной, Манежной, после Сахарова. И после 6 февраля, как вы помните, 6 февраля 2012 года, надеюсь, все помнят, было Белое кольцо. Белое кольцо, когда белоленточные люди встали по Садовому кольцу и создали некое белое кольцо, держась за руки и показывая свое могущество.
И такие были заголовки, белое кольцо белое сжимается.
Кольцо. Белое кольцо сжимается, далее, белое кольцо сжимается. Путин выходит к сельским учительницам, сельским из маленьких городочков учительницам, и говорит, вы истинный креативный класс. Вот в этот день была прервана традиция, начавшаяся с Екатерины, нелепого заигрывания перед левыми, перед либеральными западниками.
Но вот только тетушки из провинции не стали от этого настоящим креативным классом.
Это не имеет значения. Значение имеет следующее. Власть в России опиралась на народ, а заигрывала перед либералами в течение 2,5 веков. Ну, почти. Ну, хорошо, я сказал. Я чуть-чуть преувеличил. Более чем 2 веков. В течение 2 веков с лишним власть в России опиралась на народ, на его патриотизм, на его способность со связкой гранат броситься под немецкий танк, на его способность не жрать, там, умирать от тифа и при этом умирать за царя. Понимаешь, в чем? Да. В картонных сапогах идти в атаку, в размокающих, цинготных каких-то там, гарнизонах идти в атаку на врага. Власть опиралась всегда на народ. Но она народу это не показывала. Она показывала, что она любит либеральную интеллигенцию. Понимаешь? Салон Анны Павловны Шерер.
Интеллигенцию не любит вообще никто.
Салон Анны Павловны Шерер. Ты помнишь, да?
Да.
Мон ами, je vous en prie. Понятно, да? Вот на что опиралась царская власть все века. Царская, генсековская, вся. Понятно, да? В феврале 2012 года Путин положил этому конец. Он сказал, мы опираемся на народ, И мы любим народ, и вы народ, и есть истинный креативный класс. Вы истинный креативный класс. В феврале 2012 года, говорит Путин. Прервана традиция угодничества перед всеми этими педиками. Прекрасно.
А Серебренников?
Прекрасно. Серебренников.
Какую
Серебренников до февраля 2012 года, до февраля 2012 года, Серебренников ходил бы, и с него бы пылинки сдували. Потому что он действительно креативный человек, интересный человек, он всемирно признанный и так далее.
Харизматичный.
Харизматичный, потрясающий, да. Все на свете. Но после февраля 2012 года, это водораздел в истории России, серьезный водораздел, его не видит никто, кроме меня, но от этого он не становится менее значительным. После февраля 2012 года Серебренников идет к чертовой матери со всем своим творчеством, понятно? Пусть едет творить в Нью-Йорк, в Париж.
Ну, там уже это никому тоже
в Лондон.
Как мы понимаем.
Все, все понятно. Все. Да. Здесь он не нужен.
А у нас такого не
он не нужен.
Больше.
Народ его не понимает. Зачем голые мужики скачут, непонятно. Зачем? Это все непонятно. Никому не нужно. Все понятно. Все. Точка. Я повторю слова моего кумира Владимира Путина. Обращаюсь, я сейчас обращаюсь к сельским учительницам, которые в вязаных кофточках каких-то...
Заваривают чай в пакетике.
Заваривают чай в пакетике и слушают дешевую попсу. Я обращусь к ним со словами, священными словами, которые я внес бы в гимн. Вы истинный креативный класс. Никого Серебренникова не существует. Россия их отторгает. Точка. Они не нужны. Почему? Они предатели, они оранжисты, они все время хотят какой-то революции, они негодяи. Юрий Николаевич, господи, мне звонит Юрий Николаевич,
и
который
тратят государственные
деньги. Увенчал бы, Юрий Николаевич увенчал бы этот спич, но, к сожалению, осталось 5 секунд. Новости. Подъем. В Томске торжественно открыли колонку с водой.
Ой, да-да-да, там
красиво. С красной ленточкой.
Она такая побитая,
вы заметили? Красной ленточкой, с выступлением властей. С выступлением, и с белыми и голубыми шариками надутыми. Очень красиво. Открыли колонку.
Это символ воды.
Это символ воды, да? Цвет. А, ну да, вода, точно, H2O. H2O.
Белый, это когда она становится облаками.
О, когда она становится О. Когда колодцы жителей улиц Шпальная и Строевой в Томске пришли в негодность, единственным источником воды для них стала автоцистерна, которая лежала на КамАЗе один раз в сутки. Люди брали эту воду в ведра и носили домой. Эта вода была коричневой. Это была та вода, которая шла из цистерны. Она была коричневой. Да. Больше такого не будет, пообещали власти. И действительно, такого больше нет, товарищи. Такого больше нет. Торжественно с разрезанием красной ленточки была открыта водоколонка. Нужно давить на такую железную штучку.
Нет, один, вот чувствуется, давно не пользовались. Да, а я недавно. Ты так один раз нажимаешь на нее, надавливаешь, так рычаг как, и она так... И там такой звук начинается в трубу.
Да?
У вас вода льется, пока вы не отпустите. Да-да-да. Такой шум воды, который...
В Томске открыли интересно. Водяную колонку. То есть,
она такая сюда. Битая. Вы заметили, что она очень побитая? Эта колонка,
сразу.
Она не новая. Да, она поперекрашена.
Она же сразу какая-то трофейная,
может быть,
вывезена из Берлина в 45-м году, я думаю.
Я пытаюсь найти.
Колонка, вывезена из Берлина в 45-м году.
Производит, мы не знаем.
Мы не знаем. Больше уже не производит. Неважно. Не имеет значения. Скажи, пожалуйста, а что ты про Догилеву-то качала, права про Догилеву?
А, так, ну, вслед за Пугачевой, да.
Анастасия Аношко преклоняется перед талантом госпожи Догилевой, Татьяны Догилевой. Мне кажется, что она такая смешливая очень, да? Она все время
вроде
улыбается.
Была такая,
она улыбается, да. И все время готова засмеяться. Она не из КВН?
Нет.
Она,
я вам фильм могу сказать, где? «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Покровские ворота»,
«Блондинка». Догилева? Что она говорит?
Догилева известный, я читаю Догилева? По тексту. Известный зрителю по фильмам.
В КВН
«Вокзал
была.
Для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Покровские ворота», «Блондинка за углом». Хэштег у статьи Алла Пугачёва.
А Лазарева была в КВН, они похожи.
Да.
Догилева с Лазаревой похожи. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я перепутал. Я мог перепутать, да. Спокойно, потому что я не смотрел ни один из вышеперечисленных фильмов.
Накануне Пугачёва призналась, что у нее маленькая Догилева. Пенсия.
А Лазарева?
Лазареву нет, наверное, еще пенсии. Я думаю, она еще
молодая, росла. Да? Девчонка. Хорошо.
Мы с Лазаревой.
Я еще 60. Ей она вынуждена продолжать работать. Ну и хорошо. Да. Это счастье работать. По словам в пенсионном фонде, за нее смотрели с большой жалостью и посоветовали оформить документы для звания ветеран труда.
У нее пенсия 14 тысяч сейчас. 14, а ветеран труда дает 500 рублей.
Догилева играла плавчиху в Покровских воротах, пишет мне сейчас слушательница. Спасибо большое. Наяда. Моя наяда. Ах, вот. Ну, конечно. Это прекрасно.
Заодно этого
ей уже 60. Наяде 60. А в вокзале для двоих, наоборот, Дягилевой нет. Догилевой тоже нет. Догилевой тоже нет.
Тут написано.
Там Гурченко. Сама.
Искусство журналистики, оно в московском комсомольце. Вот они, абсолютно, я думаю, проверяют факты какие-то.
Спокойно. Наяда, я вспомнил. Наяда, ну, конечно. Ну хорошо, давай, продолжай.
Ну вот, 14 тысяч у нее зарплата, то есть пенсия. Нет, она говорит, что это... Она считает, что это какая-то страшная несправедливость, она так выразилась, что вот ее заслуги, вот все ее, вот это вот ее... Все, 14 тысяч рублей в месяц. Ну, представьте, вы сейчас там на квартплату 4 отдаете, там, живя в центре.
Она говорит об этом как несправедливость.
Да.
Она говорит, я ничего хорошего от государства не жду, просто считаю это страшной несправедливостью.
Да.
Я не понимаю этих слов. Она, ей 60 лет.
Да.
Если она родилась вчера, например, вчера из куколки вышла бабочка. И вчера. Вчера была куколка, стала бабочка. Она выходит и говорит, о, боже, куда я попала? А?
Ну, она же так не как бы переходила из этого состояния там в историческом периоде.
Догилева. Она что, принцесса на горошине? Кто она вообще?
Нет, ну почему?
Впервые оказалась в России. Какая здесь пенсия? Откуда здесь пенсия? Откуда здесь пенсия?
У кого-то там бывает пенсия же у людей. У каких-то у приличных людей.
Нет. Никаких пенсий здесь не бывает.
Какие бывают пенсии? Расскажите. Военных, расскажите мне. Генералов.
В театре до 100 служит нормально, говорит Валерий. Пусть до 100 работает, конечно.
Это в других театрах.
7373-948 в Советской армии. 7373-948. 7373-948. А какие бывают пенсии? Что бывают приличные пенсии? Алло, здравствуйте.
Я не знаю, я вот получаю что-то 15 тысяч. А Догилева, она просто имела в виду, что она, ну, ее госприслушивается, и она поэтому обличает как бы государство, но при этом говорит, что она нормальный человек, она ничего хорошего как бы от государства не ждет, ну, как и все люди как бы.
Ну, у вас 14-15 тысяч.
Да.
Вот мне говорят, секундочку, мне говорят, что чиновничьи пенсии неплохие, 30 тысяч пенсия майора ФСБ.
Вот.
30 тысяч. Ну, у депутатов 60. Расскажите мне про пенсию. Ну, я не знаю.
Есть за что бороться, Сергей.
Я думал всегда, что пенсию дают на бензин. Я так думал.
Депутатам?
Нет, вообще пенсия это на бензин. Вот я так. Ну, я пойду на пенсию, это будет не на бензин. Я всегда думал. Ну, примерно, пенсия должна покрывать расходы на бензин, мне кажется. Ну, я не знаю, если удастся.
Но ведь она не покрывает.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вот в регионах, я знаю, средняя пенсия 7,5 тысяч, но с 80 лет там, добавляют там 11,5 тысяч.
То есть, когда тебе уже 80, то чуточку добавляют?
А, да.
Да.
Значит, Догилева еще 20 прошагает, ей добавят.
Ну, вполне возможно, за какие-то заслуги.
За счет умерших? Нет, зачем? Заслуги очень простые. Пережила кого-то, вот тебе от нее чуть-чуть. Ну как же, должно быть по справедливости. Если сколько-то твоих сверстников померло, то они же уже не получают пенсию. Ну, дайте хотя бы десятую долю от них, правильно? Чуть-чуть. Тем, кто остался. Почему-то?
Конечно. А? Содержат тебя все равно эти молодые.
Стряхнинчиком их, раз, стряхнинчиком. И раз, остался. И раз, тебе делят маленечко. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте.
Да.
Сергей, вот да. У нас два закона пенсионных в стране.
Да.
Один закон пенсионный, он называется закон о государственных пенсиях. По нему получают пенсии чиновники, у них до 70% от там оклада идет.
Да.
Ну вот, так, военные, силовики и так далее, да. Второй закон называется о трудовых пенсиях. Это все остальные, кто трудом создавал базу экономическую, понимаете?
Ну, Догилева создала что-нибудь или нет?
Не настройка. Да, вы вот будете получать трудовую пенсию, да, трудовую пенсию. Причем, вот люди, которые как бы, ну, строили всю экономику раньше и сейчас, да, они, как бы вот раньше, которые еще в СССР были, Горбачев говорил, перестройка там без снижения уровня советского народа и так далее, да, они же получали пенсию до 132 рубля максимальная была. Это при том, что начальник отдела да. была, допустим, на предприятии где-то 220-230 рублей.
Да.
Вот. 132 рубля была пенсия. То есть где-то 7, около, близко к 70% от...
от 40. От... Ну, давайте скажем, что пенсия была и 40 тоже.
Ну, 40 было, да, но там этого была в колхозах, там как-то по-другому считалось да, это дело, да, понимаете? Да. В коллективных хозяйствах там по-другому считалось.
Вот а Эд пишет нам, да? Эд пишет, вот у него зачисление пенсии только что. Кемеровская область. 6387 рублей 63 копейки. 6387?
Это я не знаю. Ну, я вот он пишет,
виза.
Я вот проработал 40 лет в гражданской авиации, да, вот да. у меня пенсия 15 тысяч.
15. А вот говорят, в Дубне у героя Советского Союза, летчика-испытателя, 160.
Ну, там возможно, какие-то другие у него, потому что он же офицер, надбавки и прочее, понимаете?
Может
там
быть,
какие-то.
Может
да,
быть.
Да, да.
Спасибо, да. спасибо. 7373-948, 7373-948. Но Догилева ставит вопрос о том, что это стыдное издевательство. А я думал, что это как бы так и должно быть. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
И Настя. Здравствуйте. Поздравляю вас с возвращением.
Спасибо.
Ну, вы знаете, дело в том, что... Пенсия в том виде, который можно признать человеческим, да. это результат колоссальной борьбы за социальное государство.
Да.
И нам надо вернуться, например, в античное государство, в античный мир. Могли там быть пенсии? Нет. Потому что деньги при Советском Союзе были абсолютно античными. Они так и не стали формой мышления. Ужас да. прибавочной стоимости, который преследует советского человека до сих пор, как раз и противоречит возможности иметь пенсию. Пенсия – это завоевание социального государства, завоевание буржуазно-демократической революции в ее фаустовском исполнении на территории фактически только Европы, потому что Америка – это результат... так сказать, европейской интенции.
Но я хотел бы предложить вам вторую. Ваша концепция очевидна и понятна, и вы абсолютно правы. Но существует, да, с моей точки зрения, да. с моей точки зрения, существует и вторая концепция. Вне всякой зависимости от накоплений, которые делает человек через отчисления государству или через отчисления в частные фонды, вне всякой зависимости, существует также и некое наше с вами, Михаил, обязательство не допускать, чтобы мы перешагивали через умирающих от голода стариков. Таким образом, как бы вмененный доход слабым. Это третий вид пенсии. Вмененный доход слабым. Вот мы с вами не хотим же, идя на работу, перешагивать через умирающих стариков, да? И поэтому мы должны им что-то давать чуть-чуть, чтобы они как бы чуть-чуть ползали.
Вы опять оперируете желаемыми следствиями чего-то. Вот до новостей вы говорили о трансформации опоры власти на Руси.
Да. Так?
Дело в том, что надо было задать вопрос, когда вы рассказывали о том царизм и как переход 12-го году к учительницам и так далее. Какие издержки такого рода правления за 1500 лет на Руси мы должны видеть? Вот она издержка. Полное пренебрежение логикой экономики. Вот в чем дело, понимаете? Экономического мышления в России и вообще не было никогда. Политическая сторона жизни, предсказанная Шпенглером, ее доминирование неизбежно. Кстати, в своих таблицах он гениально предрек приход цесаризма в России в 10-20-х годах 21 века. Понимаете, деньги могут быть упразднены только кровью. Вот это и происходит сейчас. Миссия тирании налицо. Вы не можете, вам придется перешагивать, вам придется, потому что накопление, которое называется экономическим мышлением, способностью выделить тот капитал, понимаете, денежный, который даст возможность социальному государству существовать в виде государственного бюджета, который прозрачен и легко может быть делим. Опять вернитесь к бюджету, $200 миллиардов для такой страны.
Я понимаю.
Это
спасибо. Спасибо огромное. Да. А у вас какая пенсия?
У меня пенсия ужасающая. 14 тысяч, но, естественно, я забыл
на бензин.
День, тот день, когда этого хватало на полдня.
Понимаешь? Ну хорошо, хорошо, нет, хорошо, но на бензин хватает, на бензин хватает? На бензин.
Еще один момент, секундочку, да, еще да. один момент. Понятие правильно было замечено. Градации государственной пенсии, пенсия, так сказать, накопительная или какая-то частная. Вот именно в Соединенных Штатах государственная пенсия, это пенсия, которая платится человеку от государства, в виде, который никогда не работал ни одной минуты. Вот да. пришло время ему быть пенсионером, он не работал, он бомж, у него паспорта нет, вот ему и платят эти $500
это правильно. И это тоже
у
правильно.
Нас персонализация общества доведена до абсурда просто. Летчики-испытатели, заслуженные горняки, заслуженные свинары. Хрущев Ярославу Чиж такой был знаменитый свинарь, который с телевизора, он ему установил персональную пенсию. Вот этот абсурд надругательства над экономикой, над логикой существования планета, ее ресурс, работа, человек, производительность труда и отсюда
да.
результат.
Спасибо.
У нас находится в состоянии...
Спасибо, 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 спасибо. Значит, слушайте меня. Значит, платят пенсию, да. Давайте я суммирую то, что сказал Михаил, и все-таки попытаюсь свою мысль все-таки вычленить. На самом деле, существует три пенсии, да? Три пенсии.
Да.
И три подхода к пенсии. Первый подход, в нормальных экономиках, да? Угу. В нормальных экономиках. Во-первых, ты можешь откладывать на пенсию сама. Есть пенсионные фонды. Которые они делают капиталовложения свои, они там промышляют всякими странными вещами, они вкладывают.
Мы не можем в национальной валюте точно нет.
Твой фонд тебе объясняет, но он может там что-то вкладывает почему-то в недвижимость в Джакарте, еще где-то он там, они крутятся, чтобы тебе платить пенсию. Понимаешь? И эта пенсия может быть больше, чем она может быть большой. Она может быть большой. Кроме этого, есть пенсионная страховка, что если ты недополучишь свои деньги, твоя вдова все это получит и так далее. Понятно? Да, то есть эти деньги никуда не пропадают. Это не лотерея. Это конкретно ты сама собираешься на пенсию.
За границей есть такие фонды?
Да, безусловно, конечно. Что ж, не знала, что ли? Да ты можешь, и можешь ты, кстати, стать...
Первый раз
и ты можешь стать их участницей. Это не вопрос. Тебе, послушай, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени могла. Сейчас там, так сказать, там уже пару лет, как, наверное, не имеешь возможности, не знаю. Я точно не знаю. Теперь, слушай, это первое, да? То есть ты инвестируешь в собственную пенсию. Сама. Вторая – это через некие государственные механизмы. Ты, твой работодатель или ты, так сказать, там кто, как-то это изымается, и потом тебе это возвращается.
То, что вот у здесь большинство, да.
Вот это вот, да, это второе. И третье – это в сущности вмененный доход. Ты можешь не работать ни одного дня, вообще ни одного дня не работать. Но государство не хочет перешагивать через... прокаженных, которые умирают от голода. Если бы я шел до метро и перешагивал через прокаженных стариков, умирающих от голода, я бы сказал государству. Я бы сказал государству: слушайте, ну дайте им, может быть, кусок хлеба какой-то, не знаю. Дайте им кусок хлеба и темечком, и молотком по темечку одновременно. Можно кусок хлеба и молотком по темечку. И, может быть, еще таблетку аспирина. Ну, что-то одно из трех на выбор. Понимаешь? Я бы сказал это государству. Я был бы прав, потому что я бы сказал, мне не нравится ходить по городу, где корчатся от голода умирающие старики. Ну, это неправильно. Понимаешь?
Да.
Значит, это вмененный в сущности доход для слабых.
Да.
Вот это три пенсии. Понятно? Значит, все три эти пенсии есть фуфел и чушь.
Конечно. Почему? Потому что если вы даже 20 лет назад начали собирать деньги или там 25 откладывать, да, то да, если бы да. вы это делали в рублях,
да.
то все. А если бы вы это делали в долларах, то тем более тоже, точно так же в два раза проседает доллар.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Москва. Ну вот у знакомого отец 90 лет, пенсия 44 тысячи рублей.
Видите?
Он, ну, огромный стаж, у него ордена.
Да.
Вот в Москве, пожалуйста.
А плюс вот Михаил год. Миг пишет, моей бабушке 90, она инвалид первой группы, ветеран войны, ветеран труда, пенсия 20...
Он тоже ветеран 20, войны. Он
21, тоже ветеран войны. 21 тысяча у нее.
Он ветеран войны. И еще плюс льготы все, там 50% за квартиру, за воду, за свет. Так что 44 тысячи плюс льготы. В вполне можно жить и еще откладывать и помогать детям. Так что все тут очень индивидуально. Не надо об этом так говорить, что кому-то 14, кому-то не 14.
Это правда.
Это все правда. Очень индивидуально, все по-разному.
Если бы мне запретили заходить на eBay и еще запретили заходить в гипермаркеты вообще навсегда... Да и вообще в магазины навсегда. Да еще бы отняли машину, я бы тоже смог прожить.
В ларьки можно? В ларьки можно?
А?
В ларек можно зайти?
Не, нужно специальное место, где мне будут раздавать кукурузную крупу такую, и все, и больше ничего. Вот серьезно говоря, для того, чтобы я прожил на 44 тысячи, мне нужно запретить заходить на eBay.
Угу.
Потому что на eBay я оставляю обыкновенно довольно много денег. Значит, ну, да. Довольно много вечно, так сказать, там, как не зайдешь, так $500 оставишь. Значит, это мне нужно запретить еще заходить в гипермаркеты, то, что я уж по любасу там...
Вы тоже не умеете так десятку, просто по списку пройти, да?
Десятку я оставляю там в любом случае, а то и 13, а то и 15 тысяч. Вот, значит, и мне надо запретить машину, потому что я был на сервисе, предыдущий раз было 35 тысяч обслуживания,
да.
А последний раз 22. То есть намного дешевле. То есть было 35, потом 22. Видишь, дешевле обошелся. Но все равно обслуживание машины, это в любом случае дороговато. А потом бензин заезжаешь, ну что там, 2000, там, пирожок возьмешься, 2,5 с кофе, правильно? 2,5 тысячи. Все это как-то получается разорительно. Значит, надо ходить пешком, носить обноски. Ну как надо жить пенсионерам? Ходить пешком, носить обноски и хавать макароны с дешевым растительным маслом, но одну столовую ложку на кастрюлю, правильно?
Да.
Соль. Можно себе позволить соль.
Да.
И макароны, на меня,
мне кажется.
Перец. Нельзя, нет. Перец это дорого. Черный молот. Перец это дорого. Можно перец украсть где-нибудь. Напроситься в гости и украсть перец. Можно ходить ужинать к женатым. Кто женатый, у них всегда есть деньги.
А разве пенсионеры не все женаты сами по себе?
Правильно, они
сами. Им очень удобно. У них уже обслуга.
Я помню, когда я голодал студентам, я ходил к женатым ужинать. У них всегда есть еда. Вот это, где я жена, там и еда, я вам серьезно говорю. Так что, если ты на пенсии, надо быть женатым. Тогда будет хавка, все равно будет какая-то. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот так и живу, говорит пятитысячный. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Пенсии складываются вот участника войны и следующие вещи. У всех вообще пенсии одинаковые, 15 тысяч рублей.
Так.
Вот. Вы слышите меня, да?
Я слышу вас превосходно.
А вот в зависимости там от категории, кто он там, участник войны, герой Советского Союза, ну, начинаются вот разные накрутки. Вот у меня номер пенсии, я участник войны, 40 тысяч получает. Не пенсия, а получается все на... Выплаты 40 тысяч, а пенсия у меня... А пенсия 20 тысяч всего лишь навсего. Почему 15 тысяч и плюс 5 тысяч, там 80 лет, вы понимаете, что...
Я понимаю.
А дальше там платный проезд и прочее, прочее, уже набегает где-то вот такая сумма.
Еще вот, Алекс Викинг, извините, я вас перебиваю, но я хотел вам добавить такой лайфхак. У нас пенсионеры сидят на лавочке у пятерочки и ждут вынос перца на помойку. И там, ну, выносит совсем хороший, совсем хороший.
Ну, вы знаете, я скажу такое, я работал до 75 лет, понимаете, в чем дело. Причем свое дело имел, так что, ну, после 75 лет по состоянию здоровья, это я перестал работать. Ну, надо работать, не до конца, а пока есть силы, и надо работать, работать. Ну, и в свое время еще, понимаете, тебе... стаж непрерывный там, ну, определенные есть там дела там, так что вот да. Такие накопления были, вот, ну, а некоторые пенсионеры живут, я не знаю, ну, жили, работали, бегали там за большими деньгами, потом, например, ушли на пенсию сразу, ну, и помогать детям надо разумно, потому что, знаете, некоторые отдают все, а дети назад не возвращаются, все-таки дети должны тоже работать.
Это правда, это правда. Но вот Юрий нам подмечает с вами, что 15 тысяч – это с московскими надбавками. У кого нет московских надбавок, нет и 15 тысяч.
Ну, вы знаете, это я про Москву говорю, потому что в Подмосковье там, конечно, пенсия меньше значительно.
Я понимаю. Я понимаю.
Вот спасибо. Вообще, конечно, трудно жить на 20 тысяч, ну, еле-еле. И вот у меня жена получает 25, но она медик там, понимающим дело. Ну, это маленькие деньги, конечно, надо приходится. Не то, что там поджимаешь себя во всем, но надо где-то считать, будем так говорить.
Ну, вот как, Михаил, хорошо, давайте подумаем. А вот Михаил, вот, который нам звонит с Рублевки, он говорит, что ему пенсии, ну, там она у него там 14 с чем-то тысяч, хватает... там меньше, чем на один день или там.
Ну, я слышал Михаила, он, я его часто слушаю, он такой товарищ, у него хорошо подвешенный язык.
И он эрудированный, очень эрудированный, очень умный человек.
Строить фразы красиво, очень запутанно, красиво строить фразы, с ним очень сложно спорить бы, понимаете, дело бы, он такой пут. Вот, но вообще...
Значит, он как-то по-другому, значит, он как-то по-другому отстроил свою жизнь. Как-то по-другому.
Да, Сергей, еще минуточку. Ну, для пенсионера интересно. Да, я имею машину, не новую, у меня старенькая машина, но она меня вполне устраивает. Едете из Москвы на дачу и на дачу. Но вы не поверите, у меня «Жигуль» четверка, 21 год. Ну, в порядке, в хорошем состоянии, понимаете? Но я не
хочу... А мучают вас, вот, простите, с тем, что надо ОСАГО покупать каждый раз, надо покупать
вы
еще...
Вы знаете, нет. ОСАГО мне подешевле, потому что я без аварии, без ничего, понимающего.
А еще же, а техобслуживание покупать, техосмотр, простите.
Техобслуживание я не покупаю, но это технический осмотр, я прохожу, вы знаете, я проезжаю, есть у меня станция техобслуживания, причем я выезжаю на машине на стенд, и там просмотры тормоза и прочее. Вы знаете, я плачу, взяток не даю. Вот, ну, как ни странно, но вот я все время прохожу нормально. Вот, ну, и российским машинам простые некоторые вещи. Я понимаю кое-что в технике, обслуживаю сам. Но что я хочу сказать? Ну, можно машину, конечно, я могу купить хорошую, там, получше. Но мне она просто не нужна. А некоторые вот пенсионеры, я смотрю, из последнего идут в кредит.
Ну, вы потрясающий. Ну, вы потрясающий человек, но я вас поздравляю. Дай вам Бог здоровья побольше все. А? Хотя Бога нет, но здоровья пусть будет. Ладно? Договорились. В движение.
Подъем. В движении.
Полегчало. Полегчало. Стало 4 балла. Балашиха стоит. Железнодорожный стоит. Ничего не едет. Пожалуйста. Но серьезно полегчало, товарищи. Стало намного лучшей. Все. Так что я всех поздравляю с этим. Все, мы добры. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 28 августа.
Подъем.